Спасибо за теплоту в зале. Я еще ничего не говорил. Может быть, вам не понравится, что скажу. Ну, конечно, тема любви привлекательна. Она сразу топит сердца, мы готовы слушать. Ожидаем чего-то, конечно, необычного, важного. Поэтому мы собрались, наверное, мы хотим что-то услышать важное.
Этот микрофон лучше? Да, да. Это просто без кипучей с этим.
Или отключить пока. Да, так.
Итак, сегодня наша тема — взаимоотношения, которые немыслимы без любви. Без любви они становятся источником беспокойств, страданий, скуки, то есть каких-то негативных вещей. То есть взаимоотношения являются причиной страданий также. Главная причина страдания – это неправильные взаимоотношения. И когда мы говорим «правильные» или «неправильные», то тут подразумевается, что есть отношения с любовью, есть отношения без любви. Если любви нет, то она может выражена быть в правилах. Скажем, вот так нельзя, вот это неправильно. Что имеется в виду? Нужно любить, мы говорим. Это просто другой способ выразить ту же самую мысль. Мы говорим, нужно любить. А как это любить, если нет любви? А вот нужно здороваться, когда встречаешься с человеком. Нужно уважать. И говорить спасибо, когда что-то получаешь. Но у меня нет вот чувства, но вот как неправильно придешь. Если нет чувств, то должен хотя бы внешний соблюдать этикет. И соблюдая этот внешний этикет, я могу ощутить это чувство. Как бы оно может пробудиться. Говорится, что любовь дремлет в сердце каждого живого существа. Любого. Но вот пробуждается особенно в человеческой форме жизни. Мы предназначены именно для этого. Это наш дхарма, наш путь. Дхарма – это путь или наше свойство, скрытое или явное свойство. А дхарма означает также цель. Какова наша цель? Счастье. Так можно написать. Цель – это счастье, безусловно. Значит, это и есть высшая дхарма. Это и есть, оказывается, наша и природа, и путь, и цель. И природа счастливая, и путь счастливый, и цель также счастливая. Не бывает такого, что если у меня нет в природе вещей счастья, я его искать не буду. И никогда меня не достигну. Или я иду путем насилия к счастью. Невозможно. Или неправильным путем. Если у меня высокая цель, то и путь мой должен быть также возвышенный. И поступки также возвышенные. Это называется дхарма. Если же моя цель противоречит моим поступкам, или поступки противоречат цели, это называется адхарма, двойственность, лицемерие. Любовь к Богу, значит, вот эту расу нужно уничтожить, убить. Коммунисты хотят уничтожить капиталистов, капиталисты хотят победить коммунистов. Из любви к одному человеку мы убиваем другого человека, из любви к своей семье обманываем другую семью, из любви к своей нации мы убиваем другие нации. Это относительно любовь есть зло. Поэтому мир думает, великие мудрецы мира, Священное Писание думает, что же такое абсолютное благо, существует такое еще понятие. Мы же люди все разные, у нас у всех свои представления о счастье. А есть ли абсолютное понятие счастья, применимое для каждого человека? И все книги знаний утверждают, да, это не утопия, факт. Мы не зря об этом думаем, не зря этого хотим. Это дремлющее желание любить, да, его нужно развивать. Если мы действуем не на основе любви, божественной любви, все, что мы делаем, называется карма. Никакой особой ценности в этом нет. Карма – что посеешь, то пожнешь. То есть без любви означает для себя. Вот, что бы ты ни делал для себя, если ты даже кому-то служишь для себя, действуешь в этом мире, работаешь много чего, но для себя, ты для себя и получишь то, что ты вложил. Ты получишь результат. Это называется карма. Что посеешь, то пожнешь. Вот весь закон. Карма. И если человек действует в этом мире для удовлетворения собственных чувств, он становится все более и более эгоистичным, все более и более привязанным к плодам труда, к богатству, к власти, к славе, к прибыли, и все более и более становится жестоким. Вот эта жестокость, вот эта вот злоба, вот эта вот ненависть — это антоним любви. Как это происходит? Есть законы, по которым это происходит с каждым человеком. Может быть порядочным, нормальным человеком, но можно испортиться. Идя не тем путем. А может быть наоборот. Я скатываюсь, когда ты чувствуешь, что я уже последний негодяй, я могу подняться. Что же здесь необходимо? Первое, что необходимо человеку, чтобы развиваться в этом отношении, нужно понять свое местоположение. Мы объясним, что это означает. Сейчас это труднейшая задача. Трудная. Нужно прояснить этот момент. Например, я хорошо знаю всю карту мира. Были в прошлом такие географы. Они могли на память указать любую параллель, там, меридиану, и найти любое место в памяти, весь глобус со всеми подробностями. Хорошо изучил все необходимое. Я знаю, где Москва, где Владивосток, где Сан-Диего, или Сан-Франциско, Нью-Йорк. Я изучил все на свете. И Африку, и Австралию, и Новую Зеландию. И что же? Я могу достичь любой точки света? Никогда. Ничего не могу достичь, пока не пойму, где я нахожусь на этой карте. Так понять пример. Понимаете? Если я не знаю себя, не могу достичь ничего вообще. Есть другой пример. Человек упал, он в том углу. А подняться хочет на этой сцене. Возможно? Сначала нужно подняться, он в том углу, потом прийти на сцену и появиться здесь. Невозможно. Также подумайте внимательно. Начинаем мы свой путь, свой прогресс со своей точки. Так и это. Вот это сложнейшая задача для современного человека определить свое местоположение. Кто же я? И в материальном смысле, и в духовном смысле. Материальный смысл — это моя профессия. Кто же я в этом мире, как вот специалист? Насколько я квалифицирован в том, что я делаю? Настоящий учитель, если я преподаю. Настоящий рабочий, если я работаю. А настоящий руководитель, если руковожу. Кто же я? Как себя оценить? Это один момент. И другой момент. Кто же я по уровню мудрости? Насколько я мудр в этом обществе? Если найду правильную свою точку, квалификации материальной и духовной, начинается рост. Опора. Я могу опираться на это. Потому что на придуманную квалификацию не могу опираться. Вот в чем дело. Плюс играть эту роль с большим трудом. Но развития никакого не будет. Это называется имитация. При помощи одежды, при помощи денег, при помощи атрибутов, таких как богатые машины или что-то еще. Я стремлюсь приобрести эти атрибуты, чтобы именно показать свой статус-кво. Но это может не соответствовать моему уровню. Как же это понять, что это не соответствует? Всегда, когда человек получает что-то, не соответствующее его природе или уровню, он этим злоупотребит. Обязательно. Он получает большую власть. А что он там делает? Значит, это ворует собственный народ. Таких примеров множество в Иркале, в нижнюю эпоху. Не квалифицированный человек, хотя и занимает это место. Или он преподает химию в институте. А что он с ним делает? Ну, надувает всех студентов. Я объясню, как это происходит. Потому что, скажем, ну что такое? Неужели так на самом деле? Да. Преподаватель химик спросил одного святого, это был Шрила Прабхупада. Вот вы говорите тут, вот, значит, люди не знают истину, не говорят истину, но вот я преподаю химию, является ли это обманом, если я преподаю химию? Я говорю, водород и кислород соединения дают воду. Это же не обман, это же правда это я. Я правильно делаю? А что Прабхупада сказал? Это называется не преподавать, а надувать. Так в чем же надувательство? Я честно преподаю химию. Вот смотрите, я же покажу. Вот водород, а вот кислород. У меня две пробирки. Сейчас я их соединю, вы сами видите, будет вода. В чем же обман? Вот факт. Но я обманул всех, для себя самого уже. Потому что водород и кислород без того, кто их соединит, не соединятся. Не соединятся, не соединятся. Вот пробирка с водородом, вот с кислородом. Поставьте их рядом. Миллион лет будет стоять, ничего не произойдет. Кто-то должен это сделать, открыть, соединить, создать условия, и появится вода, безусловно. Тогда следующий вопрос. Если вы поняли этот пример, следующий вопрос. Сколько воды в Атлантическом океане? Ой-ой-ой-ой-ой. А кто что все связывает, водород и кислород? Сколько водорода и кислорода связано там? Что это за сила? Вот она наука. Вот мы сейчас подходим, что есть какая-то еще сила, связующая. Водород, кислород, не знаю, там, марганец, калий, натрий, хлор, там все это, таблица Менделеева. И та же самая сила связывает и нас. Не зная этой силы, мы просто обманываем друг друга. Мы злоупотребляем своим положением. Мужчина злоупотребляет в отношении с женщиной. Он ее пытается эксплуатировать для своего чувственного наслаждения. А женщина пытается эксплуатировать мужчину для своего чувственного наслаждения. И когда они объединяются в одном желании, это называется любовь. А когда им уже не нравится, чувства пресыщаются, говорит, нет, все, достаточно. Нужен другой герб. Так, мы сегодня должны поговорить о мужчине и женщине. Но прежде чем говорить об этом, сначала нужно понять одну вещь, что я не мужчина, а не женщина. Потому что просто мужчина ничего хорошего себе не представляет. И просто женщина ничего хорошего себе не представляет. Я объясню. Это не оскорбление. Это нормально, это природа вещей. Мужчина — это предатель. Это природа человека. Ему по природе нужна не одна женщина, а много. Это природа мужчины. Он еще на санскрите называется пуруша. Пуруша, он стремится к наслаждению. Он поэтому смотрит. Видите, всегда так смотрит. Мужчина всегда вот так вот активен. Он смотрит на всех женщин, выбирает, кто тут самый красивый, кто по возрасту подходит. Автоматически это работает, автомат работает. Мужчина называется автомат. Если я понимаю себя только как мужчина, что я с ним могу сделать? Вот я женился, и уже через пару дней мы пошли погулять со своей молодой женой, а я уже смотрю на других женщин. Мужчина. Жена недовольна. Значит, видите, мужчина — это не самое высшее наше понятие. Нет, а самое низшее понятие. Мужчина — то же самое, что животное, есть там тоже мужчина и женщина. Если опираться на это, мы с вами прогрессировать не сможем. Зайдем в тупик, что мужчина и женщина, они обманут друг друга. А как женщина? Что она делает? В чем ее роль? Привлекает мужчину. Она не смотрит по сторонам, она ходит в глаза. При этом одевается так, чтобы все на нее смотрели, чтобы привлечь внимание. Ей смотреть не нужно. Мужчина возбуждается и активизируется, когда видит женщину. А женщина возбуждается и активизируется, когда на нее смотрит мужчина. Ей смотреть никуда не нужно. Другой камень глаз так это раз и все. В мужчину стреляет, раз, стрелу послала, и достаточно. То есть связь уже есть. Все. Итак, женщина, дающая наслаждение, прокрити, а мужчина пуруша, наслаждающийся. Но вы думаете, женщина дает наслаждение так просто? Есть выгода. Она желает получить все от мужчины. Она считает не такого мужчину, кто даст ей все. И ребенка, и квартиру, и машину, и славу, и репутацию. Вот он будет двигаться. А кто это все будет? Давайте, мужчина, он будет работать, она будет его вдохновлять. Или, называется, пилить народу. Либо вдохновлять, либо пилить, но так или иначе должна достичь это при помощи мужчин. Мужчине ей нужно, чтобы достичь цели. Мы сейчас объясним, почему они так устроены, почему женщина сама не может этого достичь. И почему мужчина без женщины как бревно просто безжизненное. Хотя у нее есть потенциал, энергия, а без женщины просто безжизненное бревно. Вот. Ну, нужна какая-то пила ему или что-то еще. Огонь какой-то под него подложить, там, разогреть его нужно, чтобы он что-то делал. Для мужчины женщина очень-очень-очень плохо. А жена очень-очень-очень хорошо. То есть, опять же, женщина, мужчина — это самые низшие понятия. Жена и муж уже выше намного. Почему? Там уже есть цель, смысл быть вместе, идти к цели. Есть ответственность, дхарма, о которой только что говорили. Дхарма уже поднимает их на другой уровень вообще взаимоотношений мужчины и женщины. Мы сегодня немножко напомним об уровнях сознания вкратце. То, что связывает нас как мужчины и женщины, это душа. В остальном мы никогда не поймем друг друга. Поэтому очень важно понять психологию души, общую между мужчиной и женщиной, чтобы понять их союз. Иначе это будет невозможно. Ни одни мудрецы мира не разгадали эту тайну. Кто же такая женщина, кто же такой мужчина? Самая запутанная ситуация в мире. Если вы ее распутаете, вы достигнете счастья. Вы освободитесь. Всех заблуждений, прочих всех этих тревог, всех этих сложнейших ситуаций, когда вы любите и ненавидите одновременно. Когда вы деретесь и обнимаетесь одновременно. Одновременно это происходит, очень часто. Что же это за сила такая? В народе это уже стало, ну, обычное время, что как вот рыбы плавают, птицы летают, а муж и жена ругаются. Сегодня гром был утром, не беспокойтесь. Если рано утром гром, дождя не будет. Так же, если мужа наругаются, не беспокойтесь, ничего страшного, идите дальше. Не нужно полицию вызывать вообще. Они могут драться, там что угодно делать, это муж и жена, все с ними ясно. Это нормально. Дерутся, ну да, муж и жена, все правильно. Никто не может понять природы. Если они так дерутся, так оскорбляют друг друга, почему они живут вместе вообще? Вот так вот послушать, да? Кажется, ну это же невозможно, после этого жить вместе. Они только что чуть-чуть не убили друг друга вообще. И уже через Какой-то там полдня не уже снова внимаемся. Непостижимая вещь. Потому что не имеешь здесь отношения, будьте виноваты. Вы третьи будете виноваты. Они нет, они найдут общий язык. Что же их так связывает? Что же это за сила, которая одновременно связывает и раздражает? Связывает и раздражает. Но сначала мы обсудим уровни сознания вкратце. На. Здесь есть черный у нас маркер. Красный вы не увидите. Начнем снизу. Первый уровень сознания. Уровень сознания, что это такое? Это то, от чего я чувствую зависимость. Например, алкоголь я чувствую зависимость от водки. Вот такой уровень сознания. Так он определяется. Зависимость. То есть я знаю многое, читаю и знаю многое. Но от чего я завишу? Например, я знаю о Боге, но завишу ли я от Него? Я знаю, что нужно иметь деньги. Завишу ли я от денег? Смотрите, вот он уровень сознания. Я знаю все, но от чего я завишу, определяет мое положение в этом мире и обществе. Итак, первый уровень сознания, он простой. Это анна-майя. Анна-майя. Анна означает пища, майя – энергия. То есть пища – это энергия. И я завишу от этой энергии. Мне нужны источники энергии. Без пищи жить я не смогу. Вот это я прекрасно понимаю, поэтому я работаю, я беспокоюсь, если у меня нет денег. Нужна пища, одежда, кровь какой-то, все к этому принципу. Анна-майя. Все зависят от пищи. Как жить без пищи? И мы беспокоимся всю жизнь, что вот поддерживает этот принцип, что мы зависим и боимся голода или чего-то еще. К этому моменту относится весь экономический принцип. Анна-майя. Материально-техническая база, так скажем, в обществе. Второй уровень. Когда человек уже не зависит от этого принципа, смотрите, реже встречается, но обязательно вы такими станете, рано или поздно, или уже стали такими. Обязательно, со временем. Прана-майя. Прана означает жизненная сила, здоровье. И вправду, смотрите, если я имею силу и здоровье, то пищу я как-то заработаю и переварю ее. А если нет здоровья, я не заработаю, даже не переварю, если болен. Точно? Вот этот принцип, как вы включаете, анна-майя, значит, нужно зависеть от здоровья. И бывает, что прийти на эту вторую платформу сознания, человеку потребуется практически вся жизнь до старости. И тому скажет моя бабушка, ты знаешь, внучек, что тебе скажу, главное в жизни – здоровье. Будет здоровье, будет все. То есть этот человек прожил уже за 70 лет, и вот она сделала вывод жизни. То есть прожила на уровне анна-майи, большие усилия совершала, чтобы прокормить свою семью, вот этот принцип, они от него зависели, а в конце он сделал вот такое. То есть человек может осознать это. А он включает себе пищу, все просто, вы получаете пищу, если вы здоровый, сильный, добываете и перевариваете. Выше этого уровня понимания зависимости от гьяна-майя. Гьяна-майя или еще другое слово мана-майя. Мана означает ум, а гьяна означает мысль. Вот сейчас мы говорим, это гьяна, мысли. Там есть какая-то логика, какой-то смысл, это гьяна называется. Все логическое, какую-то структуру оформить и представить. Логично, красиво, это гьяна, философски, научно. А мана – это энергия ума, они связаны. Ум обычно, он именно вот логически пытается выразиться. Иначе мы не поймем ничего. Когда человек бредит, ничего не понятно, нет связи как-то. На самом деле понятно все. Для обычного течения дела непонятно. А так все понятно. Человек болен, он что-то видит, что-то, все понятно. Но это неприменимо, вот поэтому нужна вот такой подход. Итак, гьяна или мана-майя, это сила ума. Если вы сильно можете мыслить, сосредоточиться на чем-то, начинаете обладать, то есть развивается дар влияния на людей. Убедительно говорить. Ленин на броневике, помните? Видели съемки, кадры эти документальные? Какая сила вообще его? Движение, речь. Плохо слышно, но понятно, какая-то мощная энергия идет. Народ, там, тысячи людей стоят. Все, как один организм сейчас слушают его. Это уровень мана-майи. Не хочу сравнивать, но все эти великие лидеры, они были великими ораторами, они были сосредоточены на одном, поэтому сильно, сильно влияли на людей. Например, Сталин, он мог терпеть операцию без наркоза. Оперировали его. Это было загадкой какое-то время, вы считали сверхчеловеком. Нет, это было разъяснено позже. Это элемент йоги. Он был настолько сосредоточен на делах государства, что мог не замечать этой боли. Это называется мана-майя. Сила ума. Я приведу пример. Интересный пример. Он нашумел в Европе. лет 8 назад. Шумная история была. Один электрик замерз в холодильном вагоне, поскольку он ремонтировал его внутри. Его загерметизировали в конце рабочего дня по ошибке. И за ночь замерз. Промерз насквозь. Однако, это было странно, потому что в вагоне не было минусовой температуры. И когда это детально изучили, выяснилось, что он замерз просто потому, что думал, что там холодно. Вагон был отключен от питания. И он думал, он уверен, что вагон включен, и за ночь он замерз. Мы имеем в быту другие примеры, когда человек касается холодного утюга случайно и не получает ожог настоящий. А здесь обратно. То есть это вот мана, майя, сила ума. Если вы владеете умом, то, естественно, вы владеете и праной, внутренней энергией. Ум выше. То есть сейчас известно уже в современной науке больше и больше, что болезни-то в большинстве случаев от ума исходят. Это от вас состояние, когда вы переживаете что-то, или гневаетесь часто, злитесь в состоянии ума, или наоборот любите это состояние ума, также отражается на вашем физическом теле. Ум, он синтезирует новые вещества. Анализ крови сдаете, у вас меняется состав крови. Почему? Они тут скажут, что потому что какие-то органы у вас теперь неправильно функционируют. Нет. Ум неправильно функционирует. Возьмите корову и посмотрите, что происходит в природе. Она ест траву, а дает молоко. Как? Ученые пронаблюдали. С позиции химии, физики все досконально пронаблюдали. Сделали корову искусственную. Решили делать молоко независимо от коровы. Итак, траву запихивают, такой специальный аппарат, который пережевывает, как корова. Проглатывает, там температура уже меняется, они все, так сказать, параметры установили. Попадает там в желудок, там в состав соляная какая-то кислота, что-то еще, они все это добавили, подогрели. Потом идет змеевик, кишечник, там второй желудок, все это проследили, все это сделали, такую машину. И, наконец, на выходе открывают, и течет такая зеленая жижа. Молока нет. А вот корова просто смотрит на теленка, и идет молоко. Ум коровы. То есть живое существо синтезирует материю. Жизнь. Материя сама себя не синтезирует. Именно высшая энергия трансформирует. Это наука о трансформации энергии. Шакти Паринама Вада. Древнейшая наука. В прошлом люди владели наукой трансформации энергии. Сейчас нужны доменные печени, какие-то электроразряды, чтобы что-то синтезировать. Ну, одна синтетика идет. Ничего полезного. Потому что это делается без энергии, тонкой любви и жизни. Безжизненная материя, пластмасса называется. Вредная во всех отношениях. Там нет праны. И вот ум, он развивает прану, внутреннюю силу. То есть можете быть здоровы, если просто правильно мыслите и чувствуете мир правильно, отношения с миром. Как во Владивостоке я был не так давно, и вот такой же зал людей, но они до этого были, приезжала Джаз Мухин, австралийская проповедница, она относится к людям, которые питаются пранами. Она не ест уже больше 2 лет, сейчас уже, наверное, уже 3 года прошло, не ест вообще пищи, не принимает. На планете их несколько человек, праническое питание, она его распространяет, объясняет, как питаться пранами. Солнечным лучом, из воздуха брать энергию. Она пьет немножко воды, может быть, за год она выпила около 0,5 стакана воды, что-то такое. И она энергичная, творческая такая, знаете, живая, здоровая. И зал, конечно, удивлен, он пьет, послушать, посмотреть хотя бы на такой экземпляр. И когда она объясняет, как она питается всему залу долгое время, 3 часа, поднимаются руки. И задаются вопрос, так вы что, совсем ничего не едите? То есть люди вообще никак не могут взять в толк, что как это можно по-другому еще жить, кроме как вот пищи или способностью переваривать. То еще есть способность мыслить, она сейчас не так развита в обществе. Но уже психологи все время говорят, если вы что-то вот спроецируете в своей жизни умом, вы достигаете этого. Другое дело, что вы не можете на этом долго сосредоточиться, слабый ум. Для этого нужна йога. Ум слабый. А если вы усилите? Да. Но как же усилить ум? Вот тут дхарма. Тигры защищают лес. А лес защищает тигров. Как стать сильным? Нужно иметь покровительство. Откуда мы получаем защиту? Выполняет дхарму. И дхарма сделает тебя сильным внутренним. Следуй своей точной природе. Мужчина, будь мужчиной. Женщина, женщина. И ты еще и душа. Еще такая у тебя есть задача в этой жизни. Игнорируешь, ослабнешь. Все, ты не сможешь быть высоко. Скажешь, этого чепуха быть не может. Что за чушь вообще? Почему здесь все Бог или что-то еще? Это слишком далеко, вообще об этом не нужно думать. Только сбивайте с толку людей. Как раньше молились, говорят, смотрите, как они вот молятся, там унижаются перед Богом в храмах. Молитвы там 5 раз в день у мусульман, только зря время теряют, правда? На заводе лучше работали. Да, и вот вся страна превратилась в большой завод таким образом. С сырьем и с отходами. Вот и вся жизнь. То есть они работали, но они забыли, зачем они работали. Они потеряли вот это вот понимание, стремление к цели. Ум их подвел. Итак, ум, ему необходима пища. Философское понимание жизни. Это ум. Становится сильным и неуязвимым. Вы замечаете, что когда нас кто-то обижает, мы уязвляемся надолго. Мы обижаемся надолго. Даже когда умираем, я говорю, я тебе не прощу, я тебе на том свете достану еще, подожди. Я не могу это простить. Значит, уязвимый, слабый человек. Когда он не умеет прощать, не умеет очищать этот ум, как он в вагоне. Спросите мусор, он же сгорит просто, и снова все чисто. Вот такой ум человеческий должен быть. Вот это его истинная высшая карма. Самоочищающийся, самовосстанавливающийся, обновляющийся. То есть это на основе добродетели. Шевченко же сказал, что добрые обновляются, а злые сгинут они. А добрый будет всегда обновляться. Вот это дхарма человека, быть добрым, любящим, мудрым. Все, и вы обновляетесь. Таким образом нетрудно поддерживать и здоровье, и находить пищу. Однако, эти три момента, ну, до какой-то степени знает современное общество. Есть идеология какая-то в стране, ну, сейчас ее, может быть, какой-то особой нет в обществе, но должна быть. Скажем, был коммунизм какой-то, там, идеология общая для людей, была сосредоточенность на одной цели, была, так сказать, военная защита, прана, это так, самооборона. Медицинское здравоохранение и оборона, как это, в принципе, называется. То есть защищать жизнь и продлевать, поддерживать жизнь. И есть экономика. Экономика, оборона, здравоохранение и какая-то идеология. Вот цивилизация получается. Вот эти наши три уровня сознания, то есть мы зависим. Веды продолжают, есть еще 2 уровня, о которых все время цивилизация уже не знает, уже забыла об этом. То есть люди не зависят вообще от этого. Полностью. 4. Это получается Вигьяна Майя. Вигьяна Майя. Вигьяна, значит, поступок. Так, мы думаем, что Бог есть. Вигьяна Майя. Неплохо, хорошая идея. Помогает мне широко мыслить. Сейчас даже это модно. Итак, мы верим в Бога. Ну да? Следующий вопрос. Вроде Вигьяна Майя вопрос задается. С этого уровня. А почему живете так, как будто его нет? А я как-то не думал, что я от этого завишу. Я просто живу, как живу, и все. Я не думаю, что нужно менять жизнь. Не настолько же нужно верить, понимаете? То есть Вигьяны нет. Вы сейчас с трудом найдете человека, который следует тому, чему говорит сам. И что он думает. Обычно он думает одно, а делает он другое. Однажды на одну творческую дачу, это много лет назад, мне рассказал один мой друг, художник, на творческую дачу приехал лектор из общества знания, там, в советские еще времена. И он дал потрясающую лекцию по тем временам, это была революционная лекция, ну полностью, о вегетарианстве. То есть тогда никто с дыхом не слыхивал, что это вообще нужно делать, практиковать вегетарианство. Потому что ешь, что нравится, и все, вот такая была философия. А тут он приехал, дал лекцию о вегетарианстве, и все содрогнулись. Там был мир художников, у них была там своя столовая, творческая дача. Мне это серьезно вообще повлияло на весь зал. Мы не знали, оказывается. Там столько сторон положительных в вегетарианстве, столько отрицательных в мясе. Все усомнились, стоит ли продолжать вообще есть мясо. И пошли в столовую на обед после лекции. Взяли свои тарелки, а там мясо. О, Боже мой, видите, тут же мясо. Мы же только что слушали лекцию, тут мясо. Что делать вообще? Есть-то надо что-то, а мы не готовы, с этим нужно что-то пообедать. И все сидят, не едят. Заходит лектор тоже в столовую, все смотрят на него, что будет. Он взял тоже сам, и он начал есть. А, ну значит, все нормально, можно есть. Нельзя это практиковать. Нужно просто знать об этом, другим говорить. А практиковать не обязательно. То есть нет вигьяны. Но вигьяна, правильное поведение, автоматически поддерживает гьяну, прану и анну. И как удивительно, если мы себя правильно ведем, вот это правильное опять слово, правильно, с любовью ведем себя, все остальное прилагается, только посмотрите. Уже там все это есть. Человек может быть не философом, который правильно живет, но он очень точно ответит на любой ваш вопрос. Без всякой логики и философства. Так точно, что в сердце почувствовать отклик. Может быть, непонятно, откуда он это берет, но как-то все очень правильно, глубоко и понятно он говорит. По-человечески совершенно так и должно быть вообще. То есть слово, подкрепленное поступком, очень могущественно. Как вы хотите учить детей? Как мы хотим общаться с близкими людьми? Там нельзя обманывать. Вот какая интересная вещь. То, что ты думаешь, говоришь, то же самое делает. Это касается мужа и жены. А вот мужчина и женщина тоже не касается. Можешь думать одно, делать другое. Можешь обещать золотые горы, что я тебя люблю, и все остальное, а потом перестал и будет. Это женщина просто. Это не жена. А? Тут адхарма, тут безбожие. Тут нет любви, похоть. А тут, где есть дхарма, обязанности, цели, смысл жизни, связь, это уже развитие любви. Это совершенно другая формация отношений в мире. Все, к сожалению, в обществе все больше и больше с чудовищной скоростью увеличивается сексуальная энергия. Она стимулируется средствами массовой информации, культуры современной. А материнская энергия снижает свою силу. Быть беде, увидеть. Это серьезный момент. Люди, мужчины, потеряют разум и силу. Какой мужчина становится под влиянием сексуальной энергии, написано в древних книгах. Джада. Что это за день? Придурок. Придурковать. Найдет себя как ненормальный. Бегать то за одной, то за другой, он то такой непредсказуемый, такой творческий, знаете, он такой вообще. На него опереться нельзя. Все, это уже не мужчина. Он обещает не делать все, что угодно. Ветер в голове, джада. Как? Повлияние сексуальной энергии такой становится. Теряет силу. А как сделать сильным? Отрегулировать эту энергию. Веды дают золотой стандарт. Семейным людям отношения нужно строить сексуальные раз в месяц. Я не думаю, что сейчас все это применят немедленно после лекции, но вы должны хотя бы знать, о чем говорили древние книги, как они строили отношения, цивилизацию строили, великие цивилизации были. Что любая цивилизация, культура отношений мужчины и женщины, их взаимоотношения. Мир контролируется длиной юбки мужчины, ой, женщины, мужчины. Вот если мужчина будет юбку, ничего не произойдет, а вот женщина будет много перемен произойдет. Это тонкость сейчас не знают правители мира, а древние цари знали. То просто регулируя сексуальную энергию в обществе, вы направляете куда угодно, его можете управлять. Позже этим злоупотребили и сами потеряли управление. И теперь это будет, никто уже не знает, потому что это уже продукты этого общества мы все стали. Мы уже забыли, как это было изначально. Управление должно быть в мудрых руках святых людей. Потому что сексуальная энергия, она очень болезненна и чувствительна. Нетрудно контролировать человека способом сексуальной энергии. Бык сильный, правда? Страшно подойти. Но даже ребенок может легко управлять, если в нос кольцо продеть. И даже ребенок возьмет и поведет эту сильную бока, он подчинится. Это очень нежная, чувствительная часть, болезненная. У человека это сексуальная энергия. И сейчас все, что хотят нам навязать, именно вредно и бесполезно, стимулируется при помощи сексуальной энергии, проникает в общество. Обязательно любая реклама на этом построена. Любой фильм, если там нет какой-то голой женщины, это уже фильм не удавшийся. Вообще неинтересно. О чем речь? Современные люди, мы пришли фильм посмотреть, ни одной голой женщины не показали. Хотя бы намекнули на что-то. Ну. То есть мы ожидаем какого-то возбуждения. Именно возбуждение. Но когда он возбуждается, мы теряем мировосприятие. Например, когда вот озеро волнуется, оно уже не отражает реальность. А есть только фрагменты какие-то. И представьте, в семье необходимо мир и реальное восприятие вещей. Если муж и жена живут только ради сексуальных наслаждений, они противоречит принципу семьи, культуре семьи, потому что семья должна быть чистая, возвышенный идеал, ясность цели. И если они просто будоражат ум и сексуальной энергии, они не могут построить семью. Это называется просто сожительство сексуальное. Потому что муж и жена — это совершенно другая и возвышенная цель. Это династия, это традиция, это величие. Это большая разница между просто мужчиной и женщиной. Итак, Вегиана, видите, поступки очень важны. Мы знаем, что если плохой поступок какой-то прививает человеку, автоматически тянет с собой плохие мысли и все остальное. Хороший поступок тянет с собой как раз хорошую энергию. Так мы учим детей правильно поступать, Вегиана. А потом даем уже образование вместе с этим. Если неправильно себя ведет, образование вы не сможете дать. Ну, сами подумайте, высшее образование и порочные поступки вместе. Как это? Это же большая проблема. Порок и образование вместе. Нельзя допускать такое. И высочайший уровень сознания, то есть зависимости, это анандамая. Анандамая. Ананда означает блаженство, даже нельзя сказать счастье, а именно вот увеличивающееся счастье. Вот этого мы зависим все в полной степени. Мы именно хотим жизнь построить так, чтобы наше счастье всегда увеличилось, никогда не уменьшалось. Безгранично причем. Границ не хотим ставить в нашем счастье. Называется на санскрите ананда. А обычное счастье это сукха, просто что-то приятное. Приятная погода, хорошая пища, когда режим регулирован, сукха, ничего, нормально. Но ананда это растущая счастье, то есть это уже духовная категория. Потому что, как вы представите, растущее счастье для желудка? Желудок не растет, он остается прежним размером. Вы не можете увеличивать счастье, потому что желудок требует определенной порции пищи и все. Также гениталии, они устают. Они не увеличивают свою потенцию, а со временем даже уменьшают свою потенцию. То есть ананда неприменима к материальным наслаждениям. Ананда применима именно к любви духовной. Итак, ананда включает в себя правильные поступки, это божественная любовь, правильное понимание жизни, осмысление, силу внутреннюю, жить, огромную силу жизненную и пищу. Значит, любите говорить о Боге, остальное все приложится. Не думайте, где есть и спать, так Писание говорит. Об этом говорится по-другому вкратце. Значит, что мы с вами хотим? Просто быть счастливым. Наша главная задача. Когда мы говорим о мужчине и женщине, как раз попытка наша с вами стать счастливым в этом мире. Муж и жена, вот, друзья, родители. Вот эти отношения, они призваны дать нам счастье. Тут нужно быть очень осторожным. Потому что эти отношения ананда разнообразны, они божественны. И сочетать их в человеческой природе нужно осторожно, не совершить оскорбления. Вот, любовь разрушается оскорблением. Если муж и жена ссорятся, но они оскорбляют друг друга, любовь не разрушится. Они попросят прощения, влюбятся снова и нормально. Снова поссорятся, снова влюбятся и будут так жить всю жизнь. Но если во время ссор они совершают оскорбления, их любовь деградирует. Они вдруг почувствуют, что больше ничего не связано. Почему? Были оскорбления. Причина это оскорбление. Унижение личности. Пренебрежение личности. Или какая-то злоба примешивалась, высокомерие примешивалось, какие-то демонические качества, оскорбительные отношения к личности. Или эксплуатация личности. Все это враги любви. Малейшее лицемерие, обман, эксплуатация, вот такие вот энергии, любовь страдает очень сильно. Все, она не, тонкая энергия, самая тончайшая сила. И самая могущественная сила. Сила и нежность, они оказываются синонимами. Самая сильная сила, самая нежная, самая тонкая. То есть любовь. Она сама знает, когда приходить, когда уходить. Ее нельзя удержать искусственным способом никаким. Ни деньгами, ни каким материальным соблазнами. А как же она? Она приходит только там, где чисто, там, где нет оскорблений. Итак, когда мужчина смотрит на, даже муж смотрит на жену, исключительно с похотью, это уже оскорбительно к личности. Но в современной культуре это не так сейчас. Но когда-то так именно и было. Как Христос говорит, что написано, не прелюбодействует. А я говорю, он сказал, что если даже муж на жену с похотью смотрит, он уже прелюбодействует. То есть это было такое культура. Если мы просто смотрим друг на друга как сексуальный объект, это уже оскорбительная позиция. Любовь долго там не задержится. Ведь, может быть, не знаем об этом, потому что сейчас секс и любовь, они как бы отождествляются, как бы это одно целое рассматривается. А в древних религиях нет, похоть и любовь разные за 40 минут друг от друга вещи. Это там, а это в другом направлении. Итак, получается, что иногда мы эту ананду, как ее оскорбляем? Это счастье внутри меня, желание. Я ее опускаю на свой уровень сознания, на уровень аннамайи. Называется оскорбление. Для чего нужна любовь? Что зарабатывать деньги? Быть богатым. Она практичная же любовь, правда же? Служите покупателям своим. Они вам заплатят деньги с удовольствием. Любите их и служите им в духе служения. Это выгодно, понимаете? Вы заработали небольшие деньги. Если вы любите покупателя, они дадут деньги хорошо. Вот одна форма оскорбления. Или она пытается опустить на уровне праны. Любите друг друга, мирно живите, будьте здоровы. То есть высшую энергию опускают ниже для определенных практических целей. То есть не стремятся люди к Богу, а стремятся Богу привлечь к своим проблемам. Вот эта божественная любовь, она не придет таким путем. Бог, помоги мне. Дай мне деньги, дай мне здоровье. Это же энергиананда божественная, мы обращаемся к ней по-разному. Дай мне денег, дай мне здоровье, дай мне силы, дай мне счастье, пусть все родимые сдохнут. Вот-вот. Бог задача, верно? Христиане говорят: Боже, помоги нам победить их мусульман. А мусульмане говорят: Боже, помоги нам победить их христиан. И Бог задача, что же делать? Как любовь? Ведь она же не двойственна. Ее нельзя разделить на части. Бог любит всех сразу же. А ананда — это понятие очень объемное. И не думайте, что любить женщину и мужчину без ананды долго невозможно. Без общественных принципов, в которых они находятся, невозможно. Мы связаны еще с большой семьей, с маленькой семьей, а это еще большая семья. Вот это поддерживающий фактор. Если мы исполняем все обязанности в обществе, то и общество поддерживает нас, это известно. Но это должно быть принципом любви, а не выгоды. То же самое, что мы сейчас делаем. Если мы делаем с любовью, это уже приводит нас к совершенству. А если без любви, где градация? Одна и та же вещь. Если злоупотребить, мы деградируем. А применить правильно, мы прогрессируем. Видите? Как инструмент, нож в руках. Домохозяйки, он полезен в руках преступника, опасен. Видите, как пользоваться? И как же мы будем пользоваться этим телом человеческим? Вот эти обязанности. Я расскажу сейчас о природе, психологии мужчины и женщины, в чем они отличаются, в чем они могут помочь друг другу, в чем их гармония. Как. Языком психологии, то есть я нарисую схему простую. Здесь у нас будет мужчина, а здесь женщина. Вот это их составляющие, две внутри. Эмоциональная часть, эмоции есть у мужчины и женщины. Есть разумная сторона, два полушария мозга, видите? Вот они работают так. Есть разум, есть чувство, эмоции. Так-так. Если взять возможности мужчины за 100%, способности различать и чувствовать, то у женщины, согласно современной психологии, будет 170-180 возможностей процентов. В полтора раза она превосходит в два почти. По современным понятиям. Но это неправильное понимание женщины в современном мире. То есть она такая стала. А какая она изначально? Изначально она превосходит мужчину в 9 раз. Согласно ведам. Ее возможности чувствовать и различать в 9 раз тоньше, глубже. То есть переживания глубже, любовь глубже. Проблему переживает не так, как мужчина. Ошибки переживает не так, как мужчина. Все глубже. Поэтому она более зависима от материи. Как бы глубже сидит в материи. Она зависима. Она совершеннее, но и зависима более. Мужчина выглядит не так совершенно в материальных вопросах. Он даже не понимает, как женщина влияет на него. Он понимает, когда уже все поздно. Она абсолютно глупая в этом отношении. И поэтому он более независимый, свободный. Это его главное, как бы, смысл его жизни — сохранять свободу. Большинство мужчин боятся брака именно поэтому, что теряют свободу. Женщина, она будет теперь влиять на меня. Она будет теперь меня контролировать. Она же могущественная. Это объект любви, и она женщина, она глубоко чувствует, говорит, и она очень влиятельна. Словам женщины мужчина верит. Ну, сами подумайте, если мужчина, другой мужчина говорит: ты слушай, ну ты трус вообще. Ну, он сказал, ладно, поссорились. Ну, а если женщина сказала мужу: ты трус? Ну, это трудно пережить вообще. Это большая проблема, если женщина сказала такую вещь. Это глубоко входит. То есть из глубины вот этих вот процентов она говорит. Все, что говорит женщина, это глубже выглядит. Они прекрасные актрисы, они по природе хорошие мистики, они хорошие знахарки, они могут, понимают, предчувствуют события, это пальцы мира, говорится, они вот интуитивны. Но сейчас они теряют интуицию и могущество из-за эмансипации. Эмансипация. Женщину уравнивают с мужчиной. Они, подражая мужчину, грубеют. Ну, представьте, женщина грубеет интеллектуально. Вот эти тонкие составляющие, они грубеют. Чем же привлечь мужчину? Она раньше без напряжения это делала. Без напряжения. Естественно, не из природы. 9 раз. Ей не нужно думать об этом даже. А если она становится как мужчина, чем она будет привлекать? Чем она будет удерживать внимание на себе? Только остается телом, одеждой, состояние волос, духами, эти внешние атрибуты сейчас имеют все больше и больше значения, потому что внутренняя составляющая слабеет. Переходит на внешнюю сторону это могущество женщины. Но привлекая ногами, грудью, вот этими вот всеми атрибутами, она привлекает похоть в мужчинах, похотливых людей. Как недавно одна ведущая ТВ сказала, что мне делать? Какие-то люди странные ко мне приходят. Я вроде хорошо одеваюсь, я хорошо говорю, я их привлекаю, но привлекаю не тех, кого нужно. Вот уже сколько мужчин привлекла, и все плохо. До завтра не доходит. Да. Я спросил, а чем вы привлекаете? Каким местом? Ведь есть конкретное место, подумайте об этом. Каким местом нужно привлечь мужчину? Женщина должна привлекать интеллектом. С интеллектом жить придется. С телом тоже. Но главная составляющая ее внутренняя – интеллект. И так вот эта составляющая, если она в 9 раз превосходит, то уже не так уж и важно, насколько она красива. Знаете, такое, такую способность? У меня была подруга, когда я был студентом, мальчишкой, кстати, мы все дружили, там студенты были. Именно подруга. Она, подруга была для всех, потому что она, понимаете, она была какая-то вот внутренняя, глубокая, некрасивая вообще. Но самая из всех была некрасивая, и самая была из всех интересная. Ее любили все, все ее любили. И мужчины, и женщины, там парни, все, и студенты, и преподаватели любили, потому что это она была просто женщина. Природа ее была такая. У нее был глубокий интеллект, глубокое понимание, мудрость, все что угодно. Ее просто просили что-то рассказать, она рассказывала, все было точно. Когда женщина придает это свойство? Когда они думают о мужчинах как объект наслаждения, а думают только об одном мужчине. Целомудрие и возвращается ваше могущество женщины. Думаете только об одном мужчине, вернется ваша естественная природа. Она вернется. Сейчас она распыляется на многие объекты чувств. Рассредоточена, так скажем. В современном мире это достигается при помощи влияния средств массовой информации. Умы всех рассредоточены. Мужчина не знает цель жизни, женщина не думает об одном мужчине. Она одновременно думает о нескольких мужчинах и пытается выиграть партию какую-то. Современный мир, вот, к сожалению, вот такое мы настроение. И кроме этого, что у них вот еще разница такая процентная, количественная разница, этой энергии. Они еще работают по-разному, эти две составляющие. У мужчины что-то одно работает. Простое устройство. Либо разум, либо чувство. Когда разум отключается, чувство устраняется, не мешает ему. Он, то есть, вот наработает разум. Все. Принимать решение нужно, там, программа какая-то, он ей следует. Его чувства не мешают, он не беспокоится, он зарабатывается, он там до ночи сидит. Пока что не позвонит, дорогой, пора домой. Хватит работать. А, да. Напомнили, все, переключаюсь на чувства, жена ждет, дети ждут, работа, все, по-моему. Он приходит домой, расслабляется, ему хорошо, там жена, любящие дети, дорогой, пора на работу, хватит, все. Напоминает, разум выключает. То есть жена, она его руководит этим тумблером. Работать, отдыхать, работать, хватит, завтра на работу, хватит пить вообще. И она его уносит потом уже. То есть женщины, они себя контролируют, потому что у них... Работают чувства и разум одновременно, вот так. Одновременно, буквально. Вот такое вот сильное частоты. Если мужчина работает, не беспокоится, отдыхает, не беспокоится, то женщина, она беспокоится всегда. Она ни для работы, ни для отдыха не приспособлена без мужчины. Это ее природа всегда беспокоится. Она все знает и обо всем беспокоится. Ей нужен кто-то, кто примет решение. Поэтому она идет к мужчине, мужу, и говорит, делай так. Ты делай. Делай, говорю. Или так, я не знаю как. Или так. Он говорит, все, вот так. Стукнул кулаком, ладно, делай. И ошибаюсь, а я тебе говорил. Она всегда права остается, она замужем. Она права, но защищена. Мужчина ошибается, для нее не такая проблема. Ну ошибся, переделаю, ладно. Немножко расстроился и забыл. То есть сразу включился, чувства устранились, ему легко. Но если женщина ошибается, это большая проблема для нее. Она говорит, я себе всю жизнь не прощу. Все, она убивается, ей тяжело это пережить собственную ошибку. Поэтому, когда муж говорит жене, ты во всем виновата, для нее это просто удар. Просто потрясение, потому что ей признать свою вину крайне сложно. И в силу своей глубины женщина, она меняться практически не способна. Это самое неисправимое существо. Исправить женщину очень сложно, почти невозможно. Только в условиях именно любви она развивается. Поэтому веды говорят, женщина будет под защитой всю жизнь находиться, под защитой любви. В детстве отец любит дочь. Обязательно при помощи любви можно воспитать хорошего ребенка, девочку. Если строго слишком наказывать, неправильно. Для девочки это неправильно. В юности муж заботится о ней. Любовь должна быть. А в старости дети должны любить ее. Несчастье заключается в том, когда женщину не любят. Когда она теряет свою глубину, она особо неинтересна ей, когда состарится. Не нужно вообще жить. Уходят. Вот тебе дали комплекс, слава богу, сиди, все, лучше не мешайся никуда. Но если бабушка любящая, мудрая, если у нее богатая добродетель, это внутренняя составляющая, ценнейшая часть общества. Пушкин писал стихи, потому что у него была няня. Некрасивая, старая няня. Но получил такое вдохновение от нее. А сейчас старики, к сожалению, становятся злыми. Вот жизнь довела до того, что старики злые. Это большое несчастье, большая проблема. Старики никогда не должны быть злыми. Это уже не старик. Это, не, это что-то страшное. Это какое-то несчастье, какая-то аномалия, знаете, в обществе. Когда у старика нет добродетеля, он теряет все ценности. И внешнюю, и внутреннюю абсолютность, как мусор в обществе, как другой биологический вид, который, в принципе, не нужен никому. Зачем только люди стареют? Нужно развить много гератологии, прекратить старение. Нужно быть красивым, молодым. Поэтому эти старики современные, они применяют любые средства, чтобы не стареть. Но вы теряете все-таки. Особенно, если вы имели какую-то престиж, славу в обществе, и вдруг вы стареете, и на этом держалась вся ваша жизнь. На вашей молодости, привлекательность, ваших талантов. Недавно явился Сефиру Тару. Она помолодела 2 раза. За все это время, пока она живет. Она сейчас самая молодая, чем когда-либо была. Пугачева тоже иногда молодеет, вдруг раз. Что там они делают? Как они это делают? Они протягивают кожу там на спине, на затылке, где-то там подвязывают. Что иначе вы теряете все. Если только на этом вы строите жизнь, вы должны забороться, вы должны подтягивать все эти вещи, подпорки ставить, там, вставлять что-то там, зубы какие-то, волосы вживлять, там, все это продумывает. Работает целая система для того, чтобы вдохновлять людей, поддерживать этот статус-кво при помощи физической энергии. А идея совсем другом у природы. Это не ошибка природы старости. Это хороший план. Прекрасный план и хорошая проверка. В старости будете счастливы? Если вы в старости будете самым счастливым человеком, вы жизнь прожили не зря. Вы, на самом деле, правильно прожили жизнь. Если к старости вы чувствуете, что вы никому не нужны, вы брошены. Это проверка. Суровые законы жизни, видите? Но это еще подготовка. Мы еще не умерли, хотя мы стареем. У нас еще есть шанс. Уже понять. Нужно жить перестраивать. То есть законы жизни понимать. И когда мужчина и женщина влюбляются, это первый этап влюбленных. Отношения настолько приятные, что они не замечают никаких недостатков друг друга. Для них все Божья роса. Все прекрасно. Затем присыщается, медовый месяц проходит, они начинают видеть недостатки. Недостатки самые примитивные. Ничего не значащие. Просто вот зубную пасту вот так он выдавливает постоянно. А я ему говорю уже сколько раз, не так, а вот так нужно выдавливать. Они ругаются. Один мужчина убил свою жену, когда чистили картошку. Они 20 лет вместе чистят картошку и спорят, как нужно правильно чистить картошку. Она говорит, нужно тонко, а он говорит, нет, толсто, тонко слишком долго. На этой почве у них целая философия образовалась. Тонко чистишь, потому что ты скупой. А ты транжирка вообще, потому что толсто чистишь. И это развивалась тема 20 лет. Все 20 лет он его ударил рукой, а там был нож, и убил ее. Видите, какие недостатки есть? О которых мы даже можем подозревать, что это может сыграть роковую роль в нашей жизни. А большое значение. В Бенгалии говорят, пословица. Хозяйка, шаркающая ногами по дому, разрушит всю семью. Вот такая вот деталь может сильно навредить отношениям. И что же делать? Без жертвенности вы не преодолеете. То есть идти на уступки, на жертву. То есть любовь поддерживается жертвой, освобождение от эгоизма. Это как бы вклад в любовь. Вера появляется, что на самом деле любовь наша существует. Не выдавливаю пасту. Хорошо? Понял. Не выдавливаю пасту. А что сложно? Вместо того, чтобы ругаться и разводиться, не выдавливаю пасту, нужно и все. Что же сложно? Поэтому трудно не выдавливать. Да никаких усилий вообще не стоит. Но ложное эго, понимаете, нет. Я отстаю. Ты что, меня не любишь больше? Что, если пасту так выдавливаю, то больше не любишь? Если любишь, то я буду выдавливать пасту, как хочу, понимаешь? Вот такой, какой и есть, примешь меня. Я тебя заставлю, а иначе разводишь. Не зависит характер, называется. Мошенничество. Не характер. А значит, то я для тебя меняться не собираюсь. А я для тебя тоже не пойду. Знаете, как два барана, знаете. Видели, я видел поле большое. В Индии мы ехали в поезде. Такое поле красивое, зеленое вообще. Большое. И в центре этого поля два козла. Рогами сцепились и борются за пучок травы. Там не понимали, что это. Целое поле травы. Но там был человек, понимаете, там принцип. Не уступать. До смерти стоять. Вот это муж и жена называется. Мужчина и женщина. Не муж и жена, а мужчина и женщина. То есть они станут врагами, говорится. От любви до ненависти один шаг. Это касается мужчины и женщины, но не мужа и жены. Муж и жена, они идут на уступки, они идут на жертву ради высшей цели, они сохраняют семью. Так, без этого не будет развития. Итак, ссоры часто заканчиваются разводами. Ссора. Когда совершается оскорбление, мы говорили об этом. Если нет, они снова влюбляются, влюбились, снова влюбились. Обнялись, простили друг друга, снова привыкли, выявили недостатки, снова поссорились. Снова влюбились, снова выявили недостатки, снова привыкли, снова поссорились, снова влюбились. Жизнь какая-то проклята, правда? Скандалы постоянные, перебили. Вот, что делать, как замкнутый круг какой-то, заколдованный. Вот этот момент не относится еще к семье, а относится к мужчине и женщине. Они же себя чувствуют просто мужчиной и женщиной, эгоистами. Вот четвертый момент уже относится к семье. На чем надеется? Дхарма. Если ты женщина, будь женщиной, действуй как женщина. Поступки совершай. Не просто думай, что ты женщина. Поступки совершай как женщина, как жена. А если ты мужчина, поступай как муж. Есть дхарма, значит обязанности. Соответственно, природа нужно действовать. Природа нам все уже дала. Если бы мы все это не перепутали в голове, если бы мы действовали согласно природе, было бы все очень хорошо. Она сама себя утверждает, восстанавливает, очищает и продвигает, сама природа действует. Ну вот сейчас загрязнение окружающей среды, скажем. Почему? Да потому что заводы стоят большие, понятно. Как вот дунет ветер в эту сторону, и мы дышим всем этим. И загрязняется, загрязняется еще больше, уже невозможно будет скоро жить в каких-то местах, уже невозможно дышать, уже противогазы нужны, баллончики какие-то нужны иногда подышать, очиститься. Что же нам делать? Закройте заводы на месяц, и вы видите, природа сама восстанавливается. Не трогайте их. Так же и муж, и жена. Что они делают? Они начнут требовать друг от друга. Ты должен так, а ты должен так, ты должен... Успокойтесь, выполняйте свои обязанности, ничего не требует. И все, семья ваша восстановится. Если у вас сейчас уже есть какой-то кризис в семье, заметьте, вы сейчас требуете. Вы сейчас передаете друг другу какие-то требования. Остановите этот процесс. Просто вспомните свою природу, действуйте согласно этой природе, двое сразу же. И увидите, что через несколько дней к вам будут начаться удивительные, однажды давно забытые чувства. Они будут возвращаться, поскольку такова наша природа. Если не мешать. Так же, как воздух очищает сам по себе, если не мешать. Вода очищает сама по себе, если не мешать. То есть таков естественный обмен. И в древних книгах говорится, что эта любовь поддерживается именно обменом. Обменом, любовным обменом. Есть вражда, природная и приобретенная вражда. Природная вражда – это как кошка и собака. Почему они ссорятся? Природа такая. Природная. Умный человек и глупый человек, они не любят друг друга. Такова природа. Богатый, бедный тоже не могут, неприятно чувствуют. А есть приобретенная вражда, когда вы обманываете друг друга. Волей-неволей есть какой-то обман. И что же делать нам с этим? Есть природная и приобретенная вражда. Всегда это будет происходить. Этот процесс работает параллельно с нашим желанием быть счастливым. Мы совершаем ошибки какие-то. Давайте этот обмен друг другу, и все будет очищаться. Вражда любая будет. И природная, и приобретенная вражда. То есть из врага можно сделать друга. Как из друга сделать врага, мы, в принципе, опыт имеем. Это легко, а вот восстановить потом сложно. А здесь другая наука, веды говорят. Нужно уметь делать даже из врага друга. Вот такое отсутствие эгоизма должно быть. Как? С любовью давать дары и принимать дары. Пищу предлагать, освященную, с любовью готовить и принимать пищу в обмен. И с сокровенными мыслями от сердца делиться. Вспомните, много ли вы хорошего говорили в последнее время друг другу, если вы уже вот ссорились на грани развода, оказывается, негативных, уже позитивных слов давно не было никаких. Только мы не знаем, о чем же говорить сокровенно. Вот смотрите, Скажем, есть любовь. Любим друг друга, хорошо. Теперь, как же мы слышим этот обмен? Есть что-то ценное? И вот тут я могу попасть в просак. Любовь-то есть, а ценного внутри меня мало. Способностей мало, талантов мало. Я не пишу стихи, я не творческий. Я не могу что-то сделать такое, знаете, яркое, красивое, впечатляющее. И я чувствую, что мне как бы нечем обмениваться. Почему? Любовь вдохновляет любовь. Настоящая любовь пробуждает все способности человека, все таланты. То есть, чтобы приобрести эти способности, нужно обратиться куда? Они же даются природой, к Богу. Любовь к Богу называется. Вот эта любовь к Богу дает мне способности, которые я могу потом уже пустить в обмен в этой мире. Талант. То есть человек без таланта, без способности не очень-то ценится. Если даже вы любите своего мужа, да, если он просто лежит на диване целыми днями, ничего не делает, телевизор смотрит, любовь уйдет. Он ничего не умеет делать и не хочет ничего делать. Нет ни способности, ни таланта, ни энтузиазма. И тогда вы думаете, а любви у него никакой на самом деле нет. Если бы он любил, он бы что-то бы делал. А мужчина что думает? Не знаю, чем заняться. И сам себя не уважает. Видите, две вещи связаны. Любовь и способность. И говорит, дар Бога, талант. От Бога любовь. Любите Бога, становитесь талантливым. Талантливый становится важным человеком во всех отношениях. Потому что идет колоссальный обмен. Можно установить любовь с кем угодно. Вы же любите всех талантливых людей. Петросян сейчас сюда выйдет, вы захлопаете сразу. О, здорово, здорово, Петросян. Ну кого вы любите? Ну кого ты же любите? Талантливые люди привлекают. Рублев, мы его не знаем лично, но любим, потому что икона осталась, Троица. Иванов написал там явление Христа народу и какие-то другие шедевры музыки. И мы любим этих людей, хотя мы с ними не общались лично, непосредственно, потому что есть обмен. Они дали этот дар. И поскольку мы приняли этот дар, мы чувствуем любовь, благодарность. То есть нам нужно иметь определенные способности. Иногда я прихожу в какие-то семьи, где есть какие-то проблемы. Посмотрите, в чем же дело? В основном проблема одна. Скука. В семье очень скучно. Жить не хочется. Как в тюрьме. Скука. Дети в своей комнате чем-то заняты. Отец смотрит телевизор, а кто-то там на кухне другой канал смотрит телевизор. У них нет какой-то внутренней связи. Как бы любовь вроде бы есть, а связи нет. Каждый любит больше сам себя, получается. Дхарма. И затем дхарма переходит в дружбу. Но дружба уже духовная. Дружба означает, что вы уже не смотрите на материальную оболочку друг друга. Вы любите друг друга уже как друзья. Это уже с годами приходит. И вот эта дружба и переходит в любовь затем. Далее. Откуда эта любовь берется? Из дхармы. Вы делали большой вклад. Оттуда вся ценность ваша. Оценивается ваша жертва. Любовь без яги не развивается. Если мы хотим счастья, должна быть яги, жертва. Так говорят древние книги. Яги – это жертва. Во всех отношениях. Поэтому в обществе есть такие принципы, как благотворительность. Как развивать чудеса этого света. Только при помощи благотворительности никаких денег не хватит, чтобы что-то сделать. Храмы раньше строились исключительно за счет благотворительности. Денег таких вы не сможете достаточно построить. Благотворительность. И основа правильная, потому что все, которые принимали участие, понимаете, в этом, все связаны с этим проектом. Это любовь. При этом, когда обмениваются люди любовью, вот при помощи материальных предметов, их собственность не увеличивается, не уменьшается, ничего не теряют, рука дающего не оскудеет. А любовь будет увеличиваться, как в этой истории о двух братьях, которые жили рядом друг с другом. Один был женат, другой холост. И у них было одно пшеничное поле, они его пахали, возделывали, а урожай делили пополам 50-50. И вот этот женатый брат, у которого были дети и жена, он плохо спал по ночам, он думал. Я женатый человек, у меня двое детей. А брат-то мой не женат. А урожай делим пополам. Думаю, как-то все это несправедливо. Я ему говорю, слушай, обо мне на 30 лет хотя бы дети позаботятся. Мне не нужно 50%. А у тебя же никого нет. Позаботься о своей старости, сделай какой-то вот вклад. Давай, бери больше, чем 50%. А он уже отказывается, говорит, у тебя же семья, как я возьму 50%? То есть больше 50%. Не берет. Плохо спит этот брат, женатый, ночью поднимается, берет мешок с зерном и тайком подсыпает ему в амбар. неженатому брату. А тот неженатый брат тоже плохо спит. Не думает. 50 на 50 несправедливо. У него семья кормить нужна, а я беру 50%. А мне же, мне нет семьи, зачем мне так много? Я же могу, говорю, бери больше, у тебя семья, кормить надо. Не соглашается. Он тоже берет мешок зерном ночью и подсыпает ему в амбар. И так они подсыпали друг другу это зерно, и их количество собственности не уменьшалось, не увеличилось, а любовь росла. Так они встретились нос, к носу где-то ночью с мешками. Ты что, да, что-то не спится, просто прогуливаюсь. И люди там построили храм где-то в Словении, это реальная история. Люди построили там храм, чтобы была память о том, как нужно поддерживать эти отношения. То есть дело не в собственности. Собственность не уменьшается. Ресурсы природы все те же самые, есть те же самые возможности, но поскольку есть жадность, возникает проблема. И собственность трудно поделить, и люди становятся врагами. А обмен любовный устраняет все эти недостатки, видите? При этом вы становитесь таким же, ни бедным, ни богатым. Но увеличивается другое, прогресс внутренний происходит. Также муж и жена, семья – это отношение жертвы, жертвенности. Итак, сегодня мы поговорим еще об одном. Поскольку мы говорим о божественной любви, которая нам необходима, чтобы жить в человеческом обществе, как высшая энергия, то мы поговорим о медитации. У нас по плану должен быть антракт сейчас. Да. Через 15 минут мы продолжим нашу программу, если будет антракт. И мы расскажем о медитации и покажем некоторые вещи из йоги и из культуры. Но время больше, да? Уложили свое время?
Мне нужно больше рассказать.
Тоже сказать хотя бы 1,5-2 минуты сказать что-то. Немножко. И сами покажут сразу что-то. Сразу йога будет?
Да. Сразу йога.
После йоги баджана? Как вы планировали, да?
Да.
После баджана?
После баджана, да.
Да, да, да. Ручка есть у вас? Вот таким толстым? Ну, на большой фотографии можно. Татьяна? Татьяна? Музыка? Музыка. А где музыка? Музыка должна быть.
Сейчас, может быть, просто убрали, да?
Магазины?
Да, мы здесь, допустим, не как мы правильно, как уже стоим. А фильмы, которые не могут. Есть большую проблему с тем, что мы даже лицензируем в этом плане.
Пока не знаю. Пока не знаю как. Да. Пока на программах только.
Я не знаю. Вот.
А.
Я ничего не требую. Я понимаю, что он человек развитый, да? Я все-таки склоняюсь к тому, что он, сознание у него такое, что он должен сам обозначиться в этой жизни и прекратить это все, да? Он не прекращает, и чем дальше я вижу, тем все.
Чем вы его раздражаете, скажите мне?
Я его не раздражаю, я не знаю чем. Может быть, мое поведение какое-то не такое. Не так, как ему хотелось бы, не так, как он себе все это представлял, не так, как было раньше. Может быть, любовь уже не в том виде, как она была раньше. Может быть, все это повлияло и... Не знаю.
Подпишите это пожелание.
Ручка нужна. Очень толстый фломастер.
Сейчас я дам вам.
Здесь?
Можно
здесь? Здесь? Так нужно выяснить, чем вы раздражаете его. И прекратить это делать.
Нужно, или что? Как, мне...
как женщина, вы это прекрасно сможете понять сама. Это очень просто. На что он реагирует именно с гневом?
С гневом.
Да, вот это должно прекратить
он
делать.
Он просто душит, он никогда не реагирует с гневом. Он очень такой, знаете, вот мне казалось, когда мы с ним познакомились, что он вот намного выше меня. Вот он может управлять своими эмоциями. То есть он никогда не проявляет вот этих отрицательных эмоций. Он всегда все в себе гасит. И иногда меня вот это вот, я не могу выразить то же самое.
Тогда да? Почему же так гневается на вас?
Что пьет-то?
Да.
Гневается.
Бьет?
Ну что пьет, вот
пьет.
Это гнев.
А, пьет или
нет,
бьет?
Нет, он не бьет.
Не бьет, фу. Другое дело здесь.
Он
пьет.
Да,
пьет
он
означает, что нет высшего смысла жизни просто. И вы можете как бы к этому постепенно подвести, не как наставник,
да,
а более тонко, да, просто обсудить что-то, вопросы задавать, то есть как-то надалгивать его, послушать вместе. Если у мужчины нет высшего смысла жизни, ничего не остается, как либо женщина, либо вино.
Серьезно, вот так страшно, что получается, что я во всем, ну не то, что виновата, причина всему я.
Ну все виноваты. Оба виноваты, получается. Плоды получают оба. Но у вас не все же потеряно, верно? Можно начать какие-то интересы развивать. Он сейчас здесь? Нет, не пришел.
не знаю, что здесь.
Попытайтесь начать вот именно новую интеллектуальную жизнь с ним. Ну, о смысле жизни, о каком-то развитии. То есть поговорите, как жить дальше, ради чего.
Я пыталась с ним как-то говорить. Он говорит, а что тебя не устраивает, что не так, почему тебе плохо? Говорит, для меня все так же, как и было. Мне все хорошо, меня все устраивает.
А вы не говорите, что он плохо. Он оскорбится. Скажите, что мне очень хорошо с тобой, все хорошо. Но тебе плохо и мне плохо. Ты пьешь, потому что тебе плохо. Поговорите о смысле жизни.
Спокойно до этого сказать. А я тогда вижу, что он пьяный, я кроме ненависти не могу ничего.
Вы должны говорить с трезвым человеком, не с пьяным.
Да.
Когда пьяный, просто устраняйтесь и все. Пусть там спит что-то там. С трезвым человеком нужно говорить. Не даже не духи осуждения, а именно духи взаимопомощи.
Я понимаю, что с любовью надо все говорить.
Поэтому начните вот сами интересоваться, читайте книги философские, сейчас нужны книги, чтобы ум уравновесить. А потом уже сможете как-то ему представить это тактично.
Просто пожелать счастью. Счастья. Всем привет.
Как зовут?
Зовут Регина.
Регина?
Хорошо.
Арива.
Спасибо. Арива.
Когда будет 16, уже будете кандидаты.
Ну, это через год, значит, может быть, я 7.
Ну, усилите, я думаю.
Хорошо, ну, тогда поговорим. Хари
Кришна.
Что написать?
Там, ну, Севи и Витя.
Севи?
Ну, Севи, типа, Леонида. Ну, Сева – это духовное имя.
Или Витя?
А Вита – это я.
Вика?
Вита, Виталия.
Виталия?
Да.
Сева.
Сева, да.
Италии. Редкое имя у вас?
Сейчас дедушка.
Повторяешь 16 кругов? 16 кругов повторяешь? Хорошо, хорошо, хорошо. Все получится постепенно. Когда будет 16 кругов, напишешь письмо мне. Как зовут?
Ян.
Хорошо. правда? И что?
С пожеланием, если можно. Ответили на многие вопросы. Я была какая-то ответственность, но то ли в материальном мире.
Историю, которую вы рассказали последнее, храм построили в Иерусалиме. Я прошу прощения, что я учу, я просто жил в Израиле. И я жил в Иерусалиме, как раз недалеко, да? От храма Вайгары.
Это история, что...
Да, это построили Иерусалимский храм. Соломон, узнав об этой истории, любит двух братьев. Построил храм во имя Бога.
Напишите, пожалуйста, что-нибудь.
Да. Давайте этот стол ты выбирай.
Стол сюда. Я могу просто его так подвинуть, но чуть-чуть.
Он здесь будет, да?
Да. Выступать.
Да.
Я просто подпишите, можно запросить.
Давайте.
Благословение и подпишите нам, пожалуйста. Вот, Таине.
Здравствуйте,
Валерий.
Здравствуйте. Он или нам? Да. Я так и думала. Думаю, здесь, думаю, его даже обязательно увидеть, думаю. И как, да. Благословение, да. Мне это было.
мысль. Это для моего мужа, пожалуйста.
Татьяна, где?
Ну, сейчас, короче, чтобы похорашить.
Поговорите с Татьяной. Сейчас с ней поговорите с Татьяной.
Хорошо. У меня к вам большая просьба. Вот мама тех преданных, у которых мы живем, вот она внизу сидит. У нее очень сильно болят ноги, она хочет сделать пожертвование. И что-то у вас спросить, если можно спуститься к ней. Вот она сидит, полная женщина.
Сейчас я здесь скажу кое-что. Йога начнется, я
услышу. Хорошо.
Так кому
передам?
Ручку. Так, все, мы начинаем, да?
Да.
Как зовут? Как зовут Саша, да? Александр йогу покажет. Я? Mm-hmm. Смотря, о чем вы спрашиваете. Mm-hmm. Просто один вопрос, то я. Я слуга Бога. Mm-hmm. Только так.
Mm-hmm.
Поэтому я спросил, что вы хотели бы, да, в каком? Это разговор, похоже, такой, ну, как бы объемный.
Может быть, кратко.
может, после лекции мы выйдем скажем.
Только сегодня проездом из Бомбея в Москву гималайский йог, который оставил свою медитацию только по семейным обстоятельствам.
Супер.
Ну да, он так и сказал.
Хари Кришна, Хари Кришна. Хари, Хари, Хари Бог. Не работает? Так. Так. Пожалуйста, мы продолжим программу. Подсаживайтесь. Продолжение будет необычным, и будем показывать некоторые практические вещи. Вигьяна моя. Мы начнем вторую часть программы с йоги. У нас есть редкая возможность. Здесь у нас есть йог, он проездом из Бомбея. Только один день. Меня просили объявить это, я еще его не видел. Рубин с бородой большой, я сейчас посмотрю сам на него. Но он покажет вам упражнение йоги, он даже что-то скажет еще бы с самого начала. Но йога, почему как это связано с нашей программой взаимоотношений? Взаимоотношения человека зависят напрямую от того, как он себя чувствует, кем он себя чувствует вот в этой структуре тела. Есть уровень мысли, уровень разума, есть уровень языка, желудка, гениталии. Вот то, что мы чувствуем, эти энергии, чакры как бы существуют. И обычно, в обычном смысле слова, мы хорошо понимаем энергетику пищеварения. То есть снизу мы начинаем понимать себя. Вот просто мы поели, мы плотно поели, чувствуем себя хорошо, чувствуем, как энергия прибывает, как вот, знаете, вот, как будто смысл жизни достигнут, какая-то цель достигнута, полное удовлетворение. Вот эта энергия удовлетворения, она ощущается на уровне желудка сначала. То есть мы себя понимаем, вот как Анна Майя. Есть желудок, вот это мой центр моего ощущения и понимания себя. А пустой желудок, голодный желудок, я теряю силу, становлюсь подавленным, смиренным. Если я очень долго голодаю, я говорю, подайте ради Бога, и вот я такой слабость, ну, знаете, я угнетенный, не хватает энергии от этой пищи. То есть я завишу вот от этого центра. Есть, когда желудок наполняется, есть другой как бы цепная реакция идет. Он давит вниз на гениталии. И когда мы плотно, хорошо поедим, активизируется наша вот эта чакра желудочная, пищеварительная, а потом давит вниз и пробуждается еще более чакра внизу, вот эта сексуальная энергия. То есть мы поели плотно, выпили что-то, уже все необходимое сделали, и потом думаем, куда же пойти? То есть какие-то места, куда пойти, сходить надо. И хочется еще кого-то увидеть, с кем-то вот эту энергию вот использовать. И вот видите, с языка начинается наслаждение, понимание себя, на языке что-то вкусное, я чувствую, что я живу. Язык говорит, вибрирует, чувствует вкус, и вот так я живу полноценно. Когда могу говорить, могу есть, потому что желудок дополняет меня, и гениталии. Вот таким образом это все вращается. Вот на уровне энергии, если рассмотреть наше существование, то вот так можно описать его. На одной линии находится зависимый язык, желудок, гениталии. Но есть еще другие энергии в человеке, которые открывает йога просто как упражнение, механистически. То есть не нужно читать какую-то философию или напряжение ума какие-то, что-то непонятное, там, думать, что же там такое за энергии, как их придумать, может, ощутить. Просто есть такие асаны, такие способы дыхания, когда вы сами начинаете чувствовать, что жизнь поднимается как-то в другие сферы. Может быть, вы были в бане в русской, скорее всего, все знают, что такое русская баня, если вы кто-то умеете париться. И тогда вы паритесь, потом прыгаете в холодную воду, что вы чувствуете? Кружится, такая эйфория наступает, правда? Такое опьянение без алкоголя. Что это такое? Прана начинает двигаться у вас. При помощи огня, вот этого температуры смены, и прана начинает двигаться с места. И вы вдруг оживаете, как-то хорошо становится, пошла энергия какая-то, работает, циркулирует, вы живете внутри. И также иногда люди это делают как? Когда скучно, когда прана застаивается и жить становится неинтересно, они лезут это в горы, прыгают с парашютом, адреналин, вот эти праны начинают двигаться. И вот это жизнь, это возбуждение. Вы чувствуете, как энергия такая, оживает. Вот этот момент сдвинуть прану нужно. Если технически говорить о счастье, то это движение внутренней праны.
Некоторые люди смотрят просто красивые виды природы и прана двигается, чувствительные очень, экстра чувствительные. Или какие-то звуки музыки, и прана начинает двигаться, и какое-то счастье, внутреннее переживание, вот это вот движение праны. Если эти праны двигаются и соединяются со стихией воздуха в теле человека, он начинает дрожать от экстаза, от такого счастья, дрожь возле. Или столбенеет, не может двигаться. Получает такой как бы шок. Если прана соединяется со стихией воды, то начинают слезы течь от этих чувств. Если стихия огня, то жар придет от человека, такая энергия поет, сила. Различные виды счастья проявляются в слезах, скажем, в испарении. Или человек дрожит от волнения. Это движение пран и снизу с разными стихиями, которые находятся в этом теле. Это то, что называют жизнью, вот ощущаем эту жизнь, это движение этих пран. Но в обычном смысле слова, когда жизнь однородная, скучная, одномерная, как бы, прана заставится на каком-то уровне, как сказать, желудок, гениталии, язык, вот циркулирует на этом уровне. Кажется, вот вся жизнь в этом. Поэтому сейчас мы покажем вам йогу, упражнение йоги. Я не думаю, что вы все сразу запомните, потому что это мастер, как сказал, из Бомбея проездом. Ну, это скорее шутка, я еще не видел, но убедимся сейчас, откуда он. Александр, где он сейчас? Он уже здесь сзади? Нет, или он готовится? Ага, смотрите, точно из Бомбея. Вы узнаете, нет? Бомбейский, бороду сбрил, правда? Итак, он пока, ну, сейчас скажет, уже пару минут скажет о своей йоге, потому что он инструктор, он мастер йоги. И покажет некоторые упражнения, но, знаете, это профессионал. Не у всех так получится. В общем, даем микрофон. Спасибо, Андрей. Смотрите, что физическое совершенство, оно помогает духовному совершенству осознать более тонкие энергии внутри себя. Когда начинаете гармонично передвигаться, циркулировать, мы чувствуем энергию, силу, энтузиазм, творчество и развитие. В чем? Мы пытаемся понять, откуда эта энергия, источник ее. Когда мы пытаемся наладить связь с источником энергии, которым мы пользуемся, это называется медитация. То есть пока его пробуждают, вот эти асаны пробуждают энергию. Мы чувствуем, что на самом деле у меня есть здоровье, и все поправляется. И мысли на место становятся, и эмоции. Потому что энергия заполняет, нет нехватки энергии. Например, вы расстроены, неудачи в жизни, энергии не хватает. Нет энтузиазма, ничего делать. Что делать? Нужна энергия. Значит, можно заниматься йогой, упражнениями, помогает. Хорошо. Дальше что? Это же не предел, только начало. Дальше мы ищем источник, это медитация. И медитация, она означает, что мы находим высший объект для размышления. То есть за пределами своего понимания, это не постигается уже умом, поэтому ум должен остановиться в медитации, не мешать нам, успокоиться, шанти. Медитация начинается с умиротворения. То есть вот эти упражнения помогают нам умиротвориться, уравновеситься, а затем мы можем думать, глубоко мыслить о том объекте, который не воспринимаем чувствами и умом. И мы достигаем этого объекта. Как? Внутренней энергией, выше ума, выше разума, чем энергия существует, духовная энергия. Итак, источник энергии духовен. Мир, в котором мы живем, также духовен. Но мы сделали его материальным. Это взаимоотношения делают материально. Все на самом деле духовное. Если мы вернемся к источнику, если мы увидим, что мы живем в царстве Бога уже. Будем знать, как жить в этом царстве Бога, чтобы ощущать эту духовную энергию счастья. Вайкунтха, эта энергия называется. Вайкунтха в санскрите переводится «нет никаких беспокойств». Но вот представьте на секунду, что мы с вами поверили сейчас, вот прямо сейчас, что я душа, вечная душа, который не рождается и не умирает. Как только вы это поверите, вы сразу будете счастливы. Это же потрясающе вообще. Так на самом деле. Я душа, я вечный. Сразу почувствуете энергию, счастье, Боже мой, какая радость. Ну, вопрос осознания. Вот это осознание приходит через медитацию. Как о душе говорят? О ней нельзя говорить. Самадхи нельзя описать тому, кто его не испытывал. А тому, кто испытал, описывать тоже не нужно. Видите, за пределами. То есть это уже личный опыт. Это единственное научное доказательство ощутить на личном опыте, потому что вещь запредельная. Ну, так же, как любовь. Это запредельно. Но если вы любите, вы знаете. Другого способа нет объяснить. То есть самадхи, любовь, то есть область уже абсолютной энергии. И оттуда исходят все религиозные принципы, и ахимсы, не убивай, не кради, не лги, не прелюбодействуй. Само собой разумеется, что нет необходимости больше в этом. Когда человек достигает этого уровня сознания, он автоматически следует всем самым чистым, возвышенным принципам бытия. Да? Очищенное существование. Итак, медитация очень быстро очищает карму человека. В процессе медитации вы сразу почувствуете облегчение и некую радость. Мы сейчас продемонстрируем, у нас есть здесь инструменты, пожалуйста, поднимайтесь на сцену, кто участвует в баджане, будет баджана. Это медитация спокойная, мелодичная, которая настраивает ум на мир, любовь, гармонию, счастье. Это божественные звуки, божественные тексты сейчас пропоются. У нас будут здесь инструменты, несколько инструментов. Мриданга, вот это желтый барабан, ручной. Вот он. Ну-ка, постучи, пожалуйста, по барабанным мембранам. Покажи, что это такое. Вот есть нижняя мембрана, низкая и высокая. Две мембраны. Есть гармонь. Она работает как органчик, как и меха, и клавиатура. Воздух идет, тут это звук. Есть у нас бубен. Пожалуйста, покажите бубен. Вот он. Есть караталы. Покажите караталы. Вот так они звенят. Вот все есть необходимо для того, чтобы заняться медитацией, сосредоточиться на звуке, ритме, мелодии и смысле, внутреннем смысле. Если вы не понимаете слов, потому что это, скорее всего, санскрит будет, то слушайте просто настроение. Достаточно. Это как звуки грома. Все ясно будет. Умиротворение при помощи мелодии, медитации на смысл древних текстов. Это божественные тексты, которые описывают божественную любовь. Лакшми, Нараяна, Сита, Рама, Радха, Кришна — это обмен любовью, мужское и женское начало на божественном уровне. Вот оттуда мы, мужчины и женщины, это отражение мы представляем как бы этого принципа. Поэтому, медитируя на этот высший принцип, мы также возвышаем нашу мужскую и женскую природу до духовного уровня. Она не персональна, а личностна. То есть там тоже есть мужчина и женщина. Пол в двух качествах выступает, как обмен любовью, женская и мужская энергия. Это также выражается в мантрах, которые можно медитировать коллективно. Это была баджана, индивидуальное такое было песнопение, а киртана называется коллективно, когда собирается множество людей, участвовать в этой коллективной медитации. Мы сегодня попробуем. У нас есть текст. Текст мантры есть? Да, сейчас появится текст мантры. Я пока разъясню, как нам вместе участвовать в этом. Ну, кто пожелает, кто не боится, кто не стесняется. Должен быть ведущий. Ведущим буду я сегодня, этого киртана. Вот, вы будете мне помогать. Для этого нужно будет просто ладошь, никаких инструментов. Ровненько сесть, спинки выпрямить свои, потому что это йога у нас идет, высокая медитация. Так, все настроились на медитацию. Я буду хлопать в ладоши, и вы тоже должны будете взять свои ладошки и хлопать ровно ритм со мной, держать ритм традицию. Потом я спою мантру целиком, это маха-мантра будет, Харе Кришна маха-мантра. Вы прослушаете ее и повторите точно так же, я буду слушать. Потом снова я и снова вы, мы так будем чередоваться какое-то время, это называется киртана, коллективная медитация. И также попытайтесь почувствовать, какой будет результат с позиции внутренней энергии. Просто медитируйте на звук и не напрягайте ум. Так, успокоились, полностью сели, расслабились, все хорошо, берем свои ладошки, и так со мной, раз, два, три, так, так. Очень хорошо. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Мантра, это мана, манас, ум, трайте, очищение. Если правильно медитировать на мантру, ум очищается практически мгновенно. Если правильно настроиться, практически мгновенно. Все негативно уходит сразу же. Вы чувствуете экстатическое счастье, независимо от какой ситуации. То есть ваша суть счастлива уже сейчас. Вот это истинное наше положение, наша жизнь. И затем нужно это будет поддерживать этот огонь, чтобы не забрасывать его чем-то таким неблагоприятным, не горючим. Давать ему пищу нужно. Как в сердце человека, знаете, дерутся две собаки, одна черная, другая белая. Какая победит? Которую мы кормим. Вот эта пища нам необходима духовная. Это коллективно, мы не часто можем так собираться все вместе, чтобы проводить такие медитации. Можно час-два это делать, и вы увидите, что-то не надоест, это будет счастье просто увеличиваться. Но ежедневно очень хорошо это делать индивидуально. Называется джапа-медитация. Джапа значит тихое повторение. То есть я для себя это делаю. Рано утром, когда все спят. В 3 утра. Но если трудно, в 4 утра, понимаете. Но если очень хорошо, 4:30. Мы не привыкли так подниматься, это самое глухое время, как раз, когда мы сознание теряем. Но на самом деле это самое спокойное, умиротворенное время. Для медитации самое лучшее. Перед восходом солнца. Поднимаетесь, прохладный душ, бодрость чувствуете, свежесть, на работу еще рано идти. Одевайте чистые одежды, обязательно после душа. Садитесь и повторяйте. Для себя. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И что вы чувствуете? Какие-то особые энергии приходят к вам. Это имена Бога. Это называется акарма действие. Никакой выгоды, никакого греха, ни то, ни другое. Что же это? Духовное действие. Очищающая собой карму. И вы это чувствуете сразу, как только начинаете делать. Не нужно много времени, чтобы убедиться в этом. Риска никакого нет. В тот же день вы ощущаете результат. Это джапа-медитация. Так, мы рассказывали вам об этих техниках, которые можно применять в семье. Можно в семье петь вместе Харе Кришна мантру. Можно вместе повторять Харе Кришна мантру. Можно создать, отрегулировать свою жизнь отношений, и вы увидите, как восстановится много-много потерянных возможностей, утраченных с юношества еще. Та первая любовь ушедшая, та свежесть восприятия ушедшая, начнет обновляться живое существо, омолаживаться так бы. А вслед за этим и здоровье поправится, и многие другие факторы в жизни. Все практически. Все зависит от нашего сознания. Если мы в скорби мы не сможем помочь никому. Если мы озабочены проблемой, мы не можем решить проблемы ничьей. Но если мы счастливы, мы можем помогать кому угодно. Если 2 человека тонут, не смогут помочь друг другу. Если они забираются на сушу, может помочь миллионам людей. Это ананда майя, соприкасаться с божественной энергией постоянно, каждый день. Утро требуется посвятить дхарме, медитации на самые высшие божественные вещи, религии. День для артхи, экономического продвижения, деятельность активная, честная. Вечер для камы, приятное прирождение с хорошими людьми, только с хорошими людьми. Люди должны быть хорошими, с кем общаемся по вечерам. Итак, каждый день, если отрегулировать свою жизнь, мы будем уже счастливы. К минимуму мы сведем страдания. Все страдания от плохих взаимоотношений. А причина плохих взаимоотношений – личная неудовлетворенность. Итак, медитация дает возможность удовлетвориться. Знаете, как человек босиком ходит повсюду и говорит, там плохо, там камни, тут вообще стекла, куда вообще смотрят, тут критикуют, все критикуют, критикуют. Какой совет дает ему? Обуйтесь. Обуйтесь, если тебе будет 2 дня. Итак, нужно поработать с собой сначала. А потом мы увидим, что нам не трудно строить хорошие отношения с кем угодно. С кем угодно. Материальная природа нам больше мешать не будет. Сейчас слишком большое значение придает материальной природе, слишком зависим от материальных обстоятельств и качеств, которые нас окружают. Как маленький огонек, чуть что не то, он сразу колышется и готов потухнуть. То есть мы стали уязвимы, слабые, мнительные, раздражительные, обидчивые, восприимчивы к негативной информации очень сильно. Занимайтесь медитацией, укрепляйте ум. И вы увидите, что все в ваших руках. Начнется управляемая жизнь. повернете колесницу тела, куда захотите, и достигнете любых целей в конечном итоге. Итак, это применимо к семейной жизни прежде всего, потому что семейная жизнь должна протекать в святости. Брак — это священный союз. Это не сожительство мужчины и женщины. Священный союз. Женщина также священна. Рождение детей — священный акт. Все это божественные действия. И таким образом нужно эти божественные энергии применять, чтобы они входили в нашу жизнь. И мы увидим, что все будет лучше. Сюда мы скажем. Хорошо, у нас осталось время сколько? До? 20 минут. Итак, теперь можно перейти к вопросам. Мы все, что могли, показали вот за эти 3 часа времени. Не так много, но постарались. Теперь, возможно, у вас есть какие-то вопросы? Пожалуйста.
Либо.
Вопрос. Я христианка. Могу ли я петь эту мантру? Не будет ли это грехом? Имена Бога — это не грех. Грех как раз не повторять эту мантру. Однако, если вы имеете какие-то предубеждения, это может быть, ну, национальные, религиозные, естественно, могут быть, особенно в первое время, то повторяйте имена Бога, которые вы знаете. Свои традиции. Это уже не мантра, но это имя Бога. Оно также могущественно. Потому что Маха-мантра, она наиболее сильна для нашего времени, поэтому мы ее представили с этой целью. Эти 3 звука написаны в Хари Санкарана Упанишад. Хара, Кришна и Рама способны остановить все негативные энергии в век Кали. Противостоять. То есть вы один, выходите на улицу, на плохая погода, Кали-юга, неблагоприятное время. Вы раскрываете зонтик, Харея Кришна, и вы сухой. Вот такое сравнение дает. Кругом все мокрое, а вы сухой. Вы сами это увидите. Но если есть предубеждение, не беспокойтесь, повторяйте Иисусу молитву, если вы чувствуете, что должны быть христианки. Хотя Христос и Кришна — одно и то же слово. Греческое слово Кришна — это Христос. Об Иисусе Христе есть в Бхагавад-гите Пуране предсказания. За 3000 лет до его прихода уже предопределяет его приход. Это Пурана, которая говорит о будущем, что будет в будущем. Там также описан приход Мухаммеда. Буквально имя описывается, что придет пророк, неграмотный пророк под именем Мухаммед. И будет распространять религию, даст религию в виде 5 класса. Так написано в Бхагавад-гите Пуране. Что касается Иисуса, Иша-Путра, одно из названий его, или Криш-Тоша. Криш, имя Бога, Тоша удовлетворит. Тот, кто приносит удовлетворение Богу, Криш-Тоша. Пища его, молоко и мед. Родится как сын девственницы. Миссия — возьмет карму мира. Это написано в Бхагавад-гите Пуране. Поэтому не думайте, что есть какие-то противоречия между религиями. Противоречия в уме есть люди. Иисус Христос, и Мухаммед Пророк, и Господь Читания, или Кришна никогда между собой не враждовали раньше, не враждуют сейчас, не будут враждовать в будущем. А люди враждовали и до их прихода, и во время прихода, и будут враждовать после их ухода. Это человеческие проблемы. Если мы делим Бога на своего чужого, это человеческие проблемы. И тем не менее, все религии, они имеют истинную основу, и их нужно поддерживать. Нельзя забывать ни об Иисусе Христе, ни о других пророках, ни о каких писаниях. Их нужно поддерживать и вкладывать туда знания и опыт. Следуя этим наставлениям. В этом смысл всех писаний. Не спорить, а следовать наставлениям. В данном случае мы говорим, что говорит веды относительно века Кали, что очень хорошее, могучее средство. Что говорит Иисус Христос об этом? Досветиться или нет? Призвавший имя Господа спасется, Библия. Царь Соломон говорит, воспевайте имя Бога с литаврами и цимбалами, с барабанами. Не похоже, видите? Древняя практика. Очень похоже. Но здесь масса подтверждений. Вы только рассмотрите этот момент внимательно, найдите массу подтверждений во всех писаниях, что практика для языка одна и та же. воспевание имен Бога. Из четырех юг, где калий самый трудный, это самое сильное лекарство и простое. Как? Пойте имя Бога. С летами, с цимбалами танцуйте, пойте, освободитесь. Что имя Бога и сам Бог одно и то же. На абсолютном форме разницы не существует. Пожалуйста, вопрос еще. Всегда какие-то есть. Все дело в том, насколько мы обращаем на них внимание. Они всегда, матрас, паршанство, каунты, ясы, сошна, сука, дука, да, это счастье, несчастье, в этом мире чередуется, как зима и лето. Природа этого мира такова. То зима, то лето, то день, то ночь, то холод, то жарко, то дождь, то солнце. Вот. Так, матрас, паршанство, каунты, ясы, так. Как нужно жить здесь? Нужно заняться служением Богу так, чтобы мы не замечали этих вещей. Йога. Можно не замечать. Итак, я тоже учусь не замечать этих проблем, которые, конечно же, есть всегда в материальном мире. Каким образом? Переключаю внимание на более высокие энергии. То, что мы советуем всегда. И вы увидите, что они не так уж и могущественны, эти проблемы, как кажется. Если мы привязанность именно к материи, то имеет власть над нами, конечно же. Представьте, если я привязан к деньгам, не теряю деньги. Все. Мне конец. А что в Куранах пишется? Не мне конец, а моим деньгам. Ты привязался, ты себя предоставился, поэтому ты страдаешь. Поэтому если мы будем привязаны именно к божественному уровню, то будем легко переживать все эти потери, приобретения, все эту двойственность мира, которая всегда будет сопровождать. Как огонь сопровождается дымом, так и наша деятельность всегда имеет какие-то недостатки. Не нужно слишком обращать на это внимание. Поэтому трудности будут на каждом этапе жизни, они уже предопределены, уже ожидают нас эти сюрпризы. Отсюда не уйдешь. Но вы этого даже не видите. Духовной практики. Как остановить корыстное побуждение воспевать имена Бога? Делаю это или из страха, так как когда прекращаю, жизнь рушится. Или скорости. То вижу связь, когда пою мантры, жизнь налаживается. Да? Так что пойте мантры. Ничего сложного нет. Корыстные побуждения всего идут. Корыстное означает нехватка чего-то, я хочу чего-то. Ради этого нехватки я что-то делаю. Но если вы почувствуете в себе полноту, корость идет. Полноту. Корость идет. Поэтому просто практикуйте дальше. В своих многочисленных лекциях, записанных на дисках, вы дважды называетесь христианином, цитируете Иисуса Христа, Соломона, священный Коран, говорите, что русские веды идентичны индийским ведам. Не могли бы вы дать краткий сравнительный анализ различных священных писаний? Почему вами выбраны именно индийские веды? Если после ведических писаний Всевышний дает людям Коран и Библию, что бы это значило по-вашему? Хороший вопрос. Но часто цитируют некоторые заповеди, такие как «не убий», «не прелюбодействуй», «не кради». Согласны ли вы с остальными семью заповедями? Если индийская культура – это культура не только Индии, как страны, и всеобщая, а всеобщая мировая культура прошлого, то почему исконно выбрана индийская одежда? Объясните, пожалуйста, несет ли ваша одежда духовную нагрузку? Интересно, как сейчас нашу одежду назвать современную? Украинская, русская? Какая она? Американская, европейская, евростандарт, китайская какая, не знаю. Но только не индийская, я точно надел индийскую одежду, все удивляется, вот такой одежды еще не было у нас. И кроме этого, индийская одежда, она с точки зрения страсти вообще не привлекательна. Смотрите, фигуры как будто бы нет никакой. Да? Как-то вот мужчина, юбка, не юбка, непонятно, что это такое. То есть вожделения никакого, верно? Ни мужчина, ни женщина. Согласны? Ну, я если еще веры поднял такое соответствующее, чтобы точно сказать, ни мужчина, ни женщина. То есть не пробуждается их интересных отношений. Одежда скрывает это все. Духовная одежда. Или не сшитая одежда. Сшитая подчеркивает фигуру, а не сшитая нет. Она просто так вот обтекает. И вы как бы общаетесь с человеком, вам не мешает его ноги там или какие-то пропорции необычные. Не мешает. То есть для духовной беседы как раз хорошо вот так одеваться, чтобы не мешало ничего внешнего. А потом сейчас забывайте, мужчина или женщина, вы любите и чисто, все чисто. Любить можно всех, оказывается, если не возбуждать лишний раз. Итак, это что касается одежды, ну это не обязательно. Я оделся просто раз порадоваться. Иисуса Христа, Соломона, Корана, то, как я понимаю себя в этой как роли, в отношении с этими религиями, следуя ведическим принципам, что это за принципы? Четыре принципа. Отказ от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, от азартных и денежных махинаций и незаконного секса, я чувствую, что выполняю все заповеди. Всех священных писаний. Ну еще раз подумайте. Не убей. Мясо, рыба и яйцо. Не говоря уже о каких-то других вещах. Так, этот принцип соблюдается. Интоксикация. Тоже важный принцип. Одурманивает себя, не рекомендуется никакими священными писаниями. Грех. Даже чай, кофе не принимают. Очень строгий принцип есть. Очень высокий стандарт. Но они того стоят. Вы достигаете высокого уровня благодаря этому. Не просто чего-то среднего. Кроме этого, азартные и денежные махинации, любая ложь устраняется. Даже принцип лжи устраняется из ума. Потому что вся жизнь стала азартной игрой. Выиграть, заработать, тебе повезет. Давай, включайся в эту игру азартную. Фильмы нас стимулируют, там роскошь, телевизор показывает всякие кино, и мы стимулируемся это роскошью, желанием. А что это за роскошь? Как я могу быть роскошь, если у всех не будет такого богатства? Подделка, пластик. Вот и все. Люди достигают этого желания при помощи подделки. Нереально, что все жили в золоте. Но я могу подделать это под золото. Итак, евростандарт — это некая подделка одежды, интерьеров, искусственные вещи. И незаконный секс, прелюбодеяние и даже в мыслях постепенно устанавливается, тоже становится порядок. Итак, следуя этим принципам и воспевая именно Бога, мы чувствуем, что мы следуем всем священным писаниям. Разве нет? Коран и Библия — это одно писание фактически. Традиция одна и та же. Это библейская традиция. Значит, есть две традиции в мире. Библейская и ведическая. Больше нет. Если посмотреть еще дальше. Библейские традиции примерно около 4000 лет. Ведической традиции более 5000 лет. А русской ведической традиции 7500 лет. По писаниям. Еще старше. То есть была одна культура когда-то. И что это за культура? В трех вещах она выражается. Относись к чужой собственности как к мусору, к чужой жене как к матери, а ко всем живым существам так относись, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Вот культура. Как написано в древних ведах, высшая религия, когда не было ни христианства, ни мусульманства, еще ни буддизма, как написано, высшая религия. Та религия, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. Как можно не согласиться с Писанием, с Библией, с Кораном? Но вот с образом жизни мы не согласны. Мы не согласны, что хорошо организованные войны существуют. Пока мы здесь сидели 3 часа, за каждую минуту нашего времени по статистике 110 с лишним тысяч животных убивалось на войне. Такого чудовищного акта еще не было никогда. 20 миллионов абортов в год в мире. Это размеры Третьей мировой войны. Причем мы сами живем в условиях мира, как бы. Вот что происходит. Поэтому мы говорим, не убей, не ешь мясо, рыбу, не прелюбодействуй и так далее. Тоже, но выражено в практическом смысле. Вот это не ешь, вот так соблюдай, и вот следуй. Это не противоречит ни одной религии. Поэтому мы говорим, мы последователи Иисуса Христа, последователи Мухаммеда, последователи знания ведического, последователи воли Бога. Потому что воля Бога проявляется во всех писаниях, одна и та же. Возлюби Бога и уходи к Нему. Не надо больше теперевоплощаться бесконечно. Этот мир никогда не исправится, он материальный. Рождение и смерть, и все недостатки с тобой сопутствуют. Мы его никогда не совершенствуем, по большому счету. Конечно, мы его совершенствуем до определенной степени. По большому счету, нет, никогда. Рождение, старость, болезнь и смерть. Это ведь как происходит. В этом смысле мы говорим, что мы следуем всем писаниям. Почему нет? И кроме этого, нет больше таких книг в мире, где описывалось подробно царство Бога. И сам Верховный во всех деталях и подробностях. Его форма, его имя, его окружение, его обитель, его качество. Веды говорят об этом. Они говорят, что за пределами материальных вселенных есть Вайкунтха, духовное пространство. И там тоже есть планеты. Есть главная планета Галока Вриндавана. Описывайте название. И что там происходит, тоже написано. И какие аватары приходят вот на эту землю регулярно для определенной миссии. Будда — это аватар, Кришна — это аватар, Чайтанья Махапрабху — аватар, Матсья, Курма, Нарисимха, Вараха. Ведь культура — это вообще известная вещь. И почему приходит? Если вы это все изучите, вы увидите — Бог — живое существо. У него есть отношение со всеми энергиями, что это его энергия, и с каждым живым существом. Это великая наука, видите? Иногда ее сводит до простоты в соответствии с тем уровнем людей, которые хотят получить знания. Как первый класс, второй класс, третий класс, математика будет, конечно же, разная. Так же здесь. Много всего имею сказать, но всего не вместите. Если я скажу, кто я, сказал из уточника, забросайте меня камнями. Так какие-то вещи оставались при нем. Но есть какие-то знания, намекал, что какие-то знания выше того, что он еще говорит людям. И сейчас мы как раз относимся к категории людей, которые хотят получить вот эти самые знания. Слепая вера не для нас уже, мы другие. Мы хотим подтверждения, науку хотим. И вот веды — это есть наука. Сейчас она открывается своевременно. Ведь мы же все ученые, мы воспитаны как ученые. Мы не религиозные, мы ученые. Живем-то мы как ученые. Нам нужна теперь наука, и наука существует. Наука сама сознание. Вы говорите, что женщина должна служить и быть по защите мужчины. А если мужа нет, а отец умер, и кто в этом случае защитит, кому служить? Правда, хороший вопрос? Очень практичный. Как вы думаете, что делать в этом случае? Ну, вы слушали лекцию, сейчас 3 часа, вы должны знать ответ. Выходить замуж за Бога ничего не позволяет. И еще больше получите. Я серьезно говорю. Для женщины с детьми трудно. Бог — это мужчина. Он любит женщин. Он их очень любит. Он даже пристрастен, как говорится, в ведах. У него есть свои вкусы определенные. Так и говорится в древних книгах, что если у женщины нет мужа, они непосредственно заботятся о Верховном. Но если она чиста, если нет, то, конечно же, большая проблема. Она превратится во что-то такое, знаете, ее используют. Поэтому она получает защиту внутреннюю уже. Это женщина, которая наполнена великим разумом и совершенством различными. Она выходит замуж за Бога. Это очень великая позиция. Сейчас век Кали, и век Кали женщин больше, чем мужчин. Это потому, что секс неправильно используется, мужчины слабеют, больше рождается девочек. Рождается много девочек, и они говорят, где же мужчины-то? Куда подевались? Что делать? Как же выйти замуж? Начинается соревнование, привлечение, потому что конкуренция обостряется. Тогда мужчины еще больше слабеют, потому что они как в гареме себя чувствуют. Они еще больше слабеют, еще больше девочек рождается. Вот такая картина. Если же мужчина совершает аскезы определенные, регулирует, то как раз мальчика будет больше. Тогда не будет проблем с замужеством. Но у нас сейчас эти проблемы, конечно, есть в современном обществе. Если вы поедете в Индию, увидите, что там одни мужчины, там женщин очень мало. Я был потрясен. И когда индус приехал к нам в СНГ, он сказал, а где вообще мужчины? Одни женщины увидят. Это вот причина в том, что по-разному люди имеют отношения, разные культуры. Так мы создали проблему уже, что теперь делать? Но мы сказали, Но это правда, это поможет. Как избавиться от гордыни? Разве ты можешь избавиться от гордыни? Никто сам не сможет это сделать. Легче хирургу, опытному, самому опытному, лучшему хирургу, самому себе сделать операцию на сердце, чем самому избавиться от гордыни. Нужен другой хирург. Нужен духовный учитель. Тогда избавиться от гордыни. Даже не пытайтесь. Избавляйтесь от гордыни, вы гордитесь еще больше. Я сам избавился от гордыни, понимаете? Такая ловушка. Сравнительные вещи. Но если коротко сказать, буддизм это очень полезная культура и наука для атеистов. Это самое лучшее. То есть любой атеист придет к буддизму рано или поздно. Потому что буддизм, там нет понятия души и Бога. Там другая задача. Даются моральные этические принципы, самые высокие. Вы знаете, кто самые мирные люди на планете? Буддисты. У которых нет понятия ни Бога, ни души понятия, они не самые мирные, потому что там утверждена ахимса, главный принцип, морально-этический принцип, без Бога. Но он утвердил аватар Будда, поэтому это получилось. Обычный человек не смог бы сделать никогда. Все мы боремся за мир, верно же? А как? Войной. А Будда это сделал по-другому. Никто это не повторил в истории, не повторит больше. Но он это сделал мирными атеистов. Убивали очень много животных, это причина войны в будущем. То есть животные бойни продолжаются человеческими бойнями, обязательно. Если бы была бы отдельное время лекции, я бы объяснил, как их работать подробно. Как из бойни животного становится, превращается в человеческую бойню. Очень научно все можно объяснить. И Будда остановил этот процесс, ахимса. Как он это делал? Удивительным образом. Он заставил разговаривать с животных. Предназначенность нового боя. Такие чудеса. И животное говорило. Я был этим браманом в прошлой жизни, а теперь я козел. Потому что этого козла я был в прошлой жизни, теперь я как козел. Теперь он убивает меня. И эти священники, которые хотели убивать козла, не бросали эти секиры. То есть Будда имел такую силу, ситху. Он бросал тень навстречу заходящему солнцу, например, свою. Так люди принимали его авторитет, все, что он скажет. Он убедил их определенными способностями. Итак, буддизм, да, атеизм, ну, собственно, это почти одно и то же, суть та же самая, только есть разные интерпретации буддизма. Джайны, да, даос и прочее, но суть одна и та же. Там нет понятия. Там есть нирвана и шуньявада, Бога там и души нет. И различные его интерпретации получили. Дзен. Как трудного подростка наказывают? Нет. Наказывать, да? Нет. Направить истинный путь духовным ценностям и учебе. Вот мы здесь сидим 3 часа. И вы слушаете. Это удивительно, понимаете? Что на Западе, если такую лекцию организовать, не больше получаса люди будут, все разойдутся. Пойдут жвачки жевать, там что-то купят и все. Ну как, 3 часа сидеть слушать, только на Украине или в России это может быть. Что люди вот так вот могут сидеть и слушать, впитывать все это. Да, но есть, тем не менее, люди, которые не будут слушать. Трудные подростки там или бунтари какие-то есть, такие люди, знаете, несколько агрессивные, несколько с большим ложным эго, им труднее будет слушать наставления. Да? Они не любят наставления. Развлекайте отвлечения сколько угодно, наставления нет, простите. Не надо наставления. Сам все знаю. Это бунтари, определенный такой, свободный бунтарь. И как же направить такого подростка или таких людей? Они не будут слушать, Веды говорят, что нужно делать. Нужно распространять знания в духе чувственных наслаждений. В духе чувственных наслаждений. Фестиваль, праздник, заходите. Долго говорить не будем. Будет песни, танцы, слышишь? Это можно сделать такой фестиваль на основании вот этих звуков, мы это и делаем, собственно говоря, регулярно, и в Индии, и по СНГ. Фестивали сейчас круглый год проходят. По всему миру, на самом деле. Радхаятри, колесницы, тут пир, просады, освященная пища раздается. Эти трансцендентные звуки, и люди просто очищаются. Вот и все. Не задумывайся, что это такое. А что, можно поплясать или это что? Хорошо, ритм нормальный. Уже это, они как бы участвуют в этом процессе. То есть вот таким путем можно распространять также духовную культуру. В духе фестиваля, в духе чувственных наслаждений. Поели, ну хорошо, давайте потанцуем. Устали танцевать, еще раз можно поесть. Устали есть танцевать, послушайте и расскажем немножко о философии, о жизни, истории немножко, это эти поучительные, тоже интересно. Все, насытились. Теперь давайте потанцуем. Но тут нормально, да. Как ребенку говорят. Два слона, нет, дважды два, сколько Вася будет? Не интересно, не нравится, не могу, нет, не хочу. Ну хорошо, два слона плюс два слона, сколько? А это интересно, четыре слона. Все, я согласен, я принял. Вот в духе наслаждения мне нравится. И поскольку люди привыкли, вот этот дух наслаждения, это стало нашей нормой, стандартом жизни, то вот в духе такого праздника нужно передавать знания. Почему отношения мужа и жены один раз в месяц? То есть мы не согласны, конечно. Это чересчур. Зачем тогда мы поженились, непонятно. Раз в месяц. Хорошо, я расскажу с физиологической точки зрения. Знаете, сколько стоит энергетически капля семени мужчины, потраченная? Чтобы создать каплю семени в теле мужчины, затрачивается стакан крови. Вот спрессовываете энергетически, кровь очень энергетична, самая большая энергия. В кровь фактически носите духовную энергию. Спрессуйте стакан крови, это будет капля семени. Если вы каждый день занимаетесь сексом не один раз, сколько вы тратите энергии? А? Причем высокой энергии. Ведь семя формируется не просто из крови, а еще из мыслительной энергии. Чем выше вы мыслите, тем сильнее ваше семя, тем могущественнее. То есть там есть связь, есть слабое семя, когда держится слабый физически, потому что плохой материал. И так далее. Это физиологически говорит, что потеря энергии колоссальная. Потом, трата сексуальной энергии означает, что жизненная сила уменьшается быстро. Вы чувствуете неуверенность. Нет тоже такой решимости, как у детей, бесстрашной решимости. Вы уже побаиваетесь жизни. У вас появляется страх смерти. Вот эта вот теория «а вдруг?», как бы чего не вышло, на всякий случай. Вот уже такие опасения идут. Мы превращаемся в премудрого карася. Знаете эту сказку про карася? Он такой мудрый, он самый древний вообще в пруду. Уже все давно все науку переловили, этот живет. Иногда все рыбы собираются к нему за советом. Премудрый карася. Объясни, секрет твоего долголетия. Там тина вдруг зашевелилась, вылезла голова такая, знаете, покрытая мохом. Плавник понял, говорит, главное не высовываться. Вот такая вот философия. Главное вообще не высовываться. Сидит, вот здесь железные двери, и все, и сидит, у тебя там деньги есть, все. Не надо никуда вешаться. Страшно. Зачем? Много беспокойств будет. Нет сил взаимодействовать даже, понимать друг друга. Сексуальная энергия отнимает разум. Вроде бы детям нужно внимание уделить, а устал. Вот ты на ребенка спрыгнул, все, собственно, и чуть-чуть усталость, понимаете? Там нет сексуальной энергии. Ну, нет стимула. Вот какая проблема получается. Что очень важно, у меня нет энергии внимания уделить живому существу. А она на деревья и на птиц, я вообще только на мусор смотрю, вообще не живые существа. Откуда это? Это поглощается той же самой сексуальной энергией, родится этот разум. Итак, все великие люди, например, Леонардо да Винчи, почему эта Джоконда такая до сих пор знаменитая? Брамачари, девственник Леонардо. На что же наделил всю свою жизнь? На образ женщины, которую он сам носил в уме, ее такой не существовало. Он нашел прототип, но в жизни такой не было. Это была его внутренняя энергия. Смотрите, что он создал внутри себя. Люди до сих пор смотрят. А как? Он хранил эту энергию, поднимал вверх интеллект. Я не знаю, как он делал в то время, но факт – факт. Поэтому про жизнь можно судить силу этого человека. Не только он. Андрей Рублев. До сих пор смотрите на троицу и просто не так в сердце, если вы видите ее. Какая радостная, тихая, спокойная энергия наделяющая. Аскет, монах, обет молчания дарующий. И в чем это выразилось, смотрите? Какие ценности можно создавать? Итак, аскеза дает силу. Поэтому отрегулируйте раз в месяц, и вы будете иметь разностороннее развитие творческое, и общаться начнете хорошо, и все остальное сгармонизируется. Значит, время есть? Как вы думаете, реально ли объединение в действии различных культур и религий? Культура объединяется в знании. В знании объединяется. Традицию не нужно объединять искусственно. Есть христианская традиция, мусульманская традиция. Это очень хорошо. Традиции нуждаются просто в очищении. Не в искусственном слиянии, а в очищении. То есть мы должны научиться просто понимать друг друга и все. Разнообразие сохранится. И просто еще придет единство. Единство в разнообразии, так называется, единение. Не стирая этих различий внешних культур. Они ценны по-своему. Что есть разные категории людей, для определенных категорий людей есть подходящая именно традиция. Поэтому нужно хранить традиции, но их необходимо очистить. Ну и так, наше время сегодня уже истекло. Большое спасибо за внимание.